Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 87,48, доллар 73,57. О движении пишите на плюс 7-925-48-94,8 и в Telegram «Говорит МСК-бот», ну и вообще туда пишите, почему бы и нет, по всем темам. Спира присылает скрин новости, причем нашей. Александр Лукашенко объявлен персоной нон-грата в Евросоюзе сегодня, в Европарламенте, то есть вчера, да, состоялись голосования, стоялось, во время которого 560 депутатов не признали Лукашенко президентом Белоруссии. Ну а что тут, собственно говоря, неожиданного? А как должно было быть, скажите мне, пожалуйста? Неожиданно это может быть только для самого Лукашенко, который считал, что он там будет дружить, а здесь он будет задерживать, понимаете? Оказалось, не так. Парфенов устанет делать программу на «Медне 2020». Видел эту шутку из интернета, Мышел? Не тут вопрос, на даче в Ростов поедет. Нет, тут вопрос, на даче Ростов поедет, ну или в Крым, пишет Спира. Спира, я знаю, что многие аналитики уже списали Лукашенко, я знаю, да. Но я бы не торопился. Почему? Есть у меня, во-первых, вчерашнее голосование, на котором я задал вам вопрос, и вы мне, откровенно говоря, ответили. Прямо через голосование. 60% говорят, что Лукашенко, ну, ситуативно, естественно, да, одержит победу, то есть он возьмет верх, понимаете, да, ситуативно. Дальше ему, конечно, надо будет что-то делать. Возможно, это будет какая-нибудь новая конституция, еще что-нибудь. Ну, то есть это дальше нужно будет думать. Но, на мой взгляд, думать нечего, дальше присоединение к России, вариантов больше нет никаких. Ну, можно прям расслабиться. И, кстати, всем белорусам, которые не с бело-красно-белым флагом, реальный шанс исторический, прямо сейчас. Прямо сейчас Лукашенко все, с его русофобскими настроениями, с его выпендрежами в сторону России, с его вот этой двурушничеством, он закончился по факту. Сейчас его задача, я так понимаю, устаканить протест, хоть как-то, получится, непонятно вообще. Вот, а задача, собственно, большинства населения Беларуси, которое пророссийское, как я считаю, возможно, я ошибаюсь, заявить о своих желаниях. Все. А желания, в общем-то, ясные, понятные, давнишние, все наши желания. Объединяемся и забываем это все. Всех, значит, пропольских активистов убираем потом. Ну как убираем? Мы же их не будем убирать, как в 37-м году. Конечно, нет. Мы просто им скажем, ну все, теперь можете ехать в Польшу, пожалуйста. Ну можете оставаться, но вот, ну как хотите. Но вам, наверное, не понравится. Они скажут, ну нам, наверное, да, действительно не понравится, мы, наверное, поехали. Ну пожалуйста. Либо они скажут, нет, мы будем здесь. Ну будете здесь, так будет. Как ваше дело, пожалуйста. Ну вы в меньшинстве, как бы. Ну, извините, пожалуйста. Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Белоруссии, похоже, подтверждается, пишет Олег Металлика. Олег, а кем она подтверждается? Самое интересное, от кого эта информация шла. Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, Россия не хочет вмешиваться сейчас в ситуацию в Беларуси именно в таком ключе. То есть мы делаем определенные заявления, мы, конечно, наблюдаем за всем, мы, конечно, не можем поддержать давление извне, которое идет с некоторых стран. Мы, конечно же, разоблачаем фейки, которые идут. Ну, вот, например, про якобы российский ОМОН, который там действовал, что абсолютно неправда. То есть все это знают, но вот, к сожалению, в какой-то момент эта информация появилась. В какой, по-моему, Next это. А, да, Next это и закинули. Вот, потом Алексеевич поддержала, да, и говорила, что не могут так бить белорусов белорусы, это русские приехали и бьют. Нет, русские не приехали, не бьют, а если приедут, я думаю, что это будет, ну, заметно сразу. Поэтому это все, я думаю, какие-то такие провокационные вбросы, не более того. Вот. Ну, я имею в виду с этим вот желанием того, чтобы Россия куда-то приехала. Не, Россия никуда не приезжает. Единственное обещание, которое дано Лукашенко, как я понял, и то с его слов, А с его слов вообще трудно что-то понять. Это то, что если вдруг будет внешнее вмешательство военное по линии ОДКБ, мы обязаны будем помочь. Ну, это правда, и, то есть это все и так знают, что если будет внешнее вмешательство, то тогда по линии ОДКБ мы должны будем помочь. Я думаю, что это тоже ограничится все заявлением. В каком смысле? Именно после этого заявления никакого внешнего вмешательства и не будет. То есть, возможно, у кого-то было желание внешнее вмешательство устроить, ну, имею в виду военное, просто идти там захватывать территории. Вот, но после этого заявления, скорее всего, желание это должно пропасть. У кого? Ну, не знаю, например, у поляков. Да у всех должно пропасть это желание. То есть здесь мы говорим, внутрянка вот эта вот белорусская сама как-то должна решиться, а внешние рубежи, поскольку у нас союзное государство, и мы состоим в ОДКБ, мы будем защищать, если что. Если что. Но я так понимаю, что после этого что не произойдет, все. Не произойдет. Я понимаю, что были надежды, что Лукашенко своей недальновидной политикой антироссийской оттолкнет от себя Россию навсегда, и даже в вопросах военного сотрудничества Россия не окажет никакой поддержки. Нет, мы, видите ли, не такие. Мы видим и прагматизм ситуации в том числе. Да, Лукашенко нам противен, но что поделать? Ну, что поделать, если есть договорные обязательства в военном смысле, то в военном смысле мы поможем. Но для этого должно произойти какое-то внешнее вмешательство военное. Если его нет, то, соответственно, извините. У поляков сейчас начнется Гродно наш, пишет Георгий. Вчера много фото и видеотехники без номеров в цветах Росгвардии публиковалось в Телеграм, пишет Спамбокс. Спамбокс, в Телеграмах вообще много что публикуется, знаете. Именно в Телеграм публиковалось то, что якобы наши ОМОНовцы приехали в Белоруссию избивать белорусов, понимаете? То есть Телеграм, это, конечно, очень интересно, но иногда так выходит, что информация, публикуемая в некоторых Телеграм-каналах, она не соответствует действительности по итогу. Почему? Ну, потому что не всегда все хотят проявить вот такую журналистскую объективность. Некоторые работают как, ну, пропаганда. Пропаганда, напоминаю, есть у всех стран, более-менее как-то себя уважающих. Ну и, соответственно, начинается уже подогревание тех или иных настроений, которые на руку вам. Если на руку вам распад Беларуси, если на руку вам митинги, вы их подогреваете. Если они вам не на руку, если они вам не нравятся, то вы их не подогреваете. Ну, очень просто все. Так, да, скажите, что этот бот рабочий. Да, так и есть, Блэк, это бот тот самый рабочий. Почему бы Владимиру Владимировичу взять и обратиться к белорусскому народу с хорошим предложением, пишет Антон. Антон, не знаю, не знаю. То есть вы думаете, что мог бы наш президент сказать, что белорусы, а давайте посмотрим, как вы любите Россию, и если вы ее очень сильно любите, докажите это, и го к нам? Вот так примерно это должно звучать. Не знаю, возможно это ли вообще или нет. Ну, странновато, наверное. В какой-то мере это будет, наверное, странновато выглядеть. Поддерживаю Лукашенко, мы отталкиваем пророссийских белорусов, пишет мастер. А поддерживая протест, мы отталкиваем всю Белоруссию сразу. То есть не то чтобы отталкиваем, мы отворачиваемся от нее, и, по сути, можно после этого строить забор и больше не вспоминать об этом. У нас очень плохая ситуация, вы знаете. Нам Лукашенко поддержать плохо, а протест поддержать вообще невозможно. Ну, то есть вот вообще. Поэтому единственное, что мы можем в этой ситуации делать, я думаю, что это самое правильное решение – поддержать белорусский народ. С пониманием того, что белорусский народ – это не только протестующие. Понимаете, да, о чем разговор? То есть белорусский народ, да, хорошо, значит, Лукашенко нам противен, протест вообще не наш, ну, видно там Координационный совет, посмотрел я, кто в него входит, люди с определенной точкой зрения, она не пророссийская, я бы даже сказал, у некоторых она сугубо антироссийская, поэтому все. Значит, протест точно не в нашу пользу, Лукашенко... Известно, как себя вел, и тоже его поддерживать непонятно как и непонятно зачем. Соответственно, единственное, что мы можем здесь сделать, опереться на белорусский народ и белорусскому народу и говорить. Я так понимаю, что белорусскому народу мы и говорим. Всему, в целом говорим. И говорим, что друзья, ребята, братцы, товарищи, мы, в общем-то, вместе же всегда были, да? Я понимаю, что это, может быть, сейчас звучит как разговор в пользу бедных, но тем не менее... Мы же вместе всегда были, вот, предложение такое, и дальше вместе быть. Лукашенко, ну, не вечен, объективно говоря, я думаю, что дальше он править все равно не сможет. Что-нибудь придумаем, Ну, не через этот протест, потому что этот протест, ну, понятно, поставят Тихановскую, допустим, на какое-то время, за ней стоят совершенно определенные люди, эти люди начнут определять политику, эта политика будет антироссийская, на этом все закончится. То есть мы с вами, получается, так расстанемся, если не навсегда, то очень надолго. Я думаю, что ни белорусы этого не хотят, ни русские люди этого не хотят, то есть мы прям не хотим этого. Есть у меня такое ощущение, я в это верю, во всяком случае, да? Поэтому что делать? Ничего. Только вот рассчитывать на белорусов, которые сейчас молчат, а они действительно молчат. Вот это молчаливое большинство, как я полагаю. Они просто сидят, ходят на работу, с работы, кормят семью, следят за тем, что будет. Они думают, что они аполитичны, но сейчас политика занимается ими, понимаете, да? Если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политики не интересуются вами. Вы поймите, вот 200 тысяч, по-моему, говорили, да, митингующих вышло. Вот они будут, если они побеждают, они будут определять политику. Если Лукашенко побеждает, естественно, Лукашенко будет определять политику. Но я думаю, что Лукашенко после этого уже долго не продержится. Ему придется сейчас, если, ну, это лучший вариант, если он сейчас все-таки каким-то образом удержится, ему придется сдать власть. Но сдать уже конкретно в сторону какого-то пророссийского кандидата, где-то его взять, этого пророссийского кандидата, я не знаю, где он его будет брать, или придумывать еще какие-то схемы, или вступать через референдум в Россию, то есть он может же провести референдум. Пожалуйста, было бы неплохо. Ну, то есть много разных, я так понимаю, есть вариантов, но ни один из этих вариантов не силовой. То есть силового варианта я вообще никакого не вижу. Силовой вариант, это был вариант Лукашенко. Как видите, он не очень-то сработал, а вообще, по-моему, он сработал в минус. Сыну надо отдать монархию, пишет Спира. Я не знаю, зачем Лукашенко так подставлял всю жизнь своего сына. То есть Николай, наверное, этого даже и не понимает. Я этой мыслью делился со своими коллегами. Некоторые меня поняли, некоторые не поняли. Понимаете, в чем дело? Если Лукашенко будут ловить... Но если действительно он настроит весь народ против себя, не только протестующих, а весь народ, его будут ловить, и его будут, как вот он уже несколько раз сказал, на это намекнул, только когда вы меня убьете. Такое ощущение, что выпрашивает, понимаете? Вот если его будут убивать, то, к сожалению, по старой доброй традиции начнут убивать и Николая. Ну, то есть я сейчас, это чтобы не прозвучало, как угроза какая-то, нет. То есть, скорее всего, это так просто будет. Потому что... Ну, потому что, понимаете? Вот потому что, даже продолжать ничего не надо. Что-то такое есть у нас со времен империи. Наследники, вот это все, внутренние ощущения. Николаю тоже не поздоровится, и это плохо. Поэтому я бы держал детей, если я политик высокого уровня, подальше от политики вообще. Подальше. Чтобы если вдруг меня когда-нибудь начнут возить в холодильнике по городу мертвого, про них просто не вспомнили. А у него, кстати, есть дети. Да, да, они аполитичны, они не интересуются. А, ну и черт с ними. Вообще, где они? Да, не знаю. Неинтересно. Это в «Государе» написано. Захватить власть, убей всех наследников, пишет Спира. Ну да, Макиавелли. Значит, и Колю надо убить, пишет Алекс. Что? Я сказал, что его надо убить. Я сказал, что те, кто будет убивать Лукашенко, скорее всего, будут убивать и все его окружение, как вы понимаете. Вот об этом я говорю. По поводу «надо кого-то убивать или не надо», отвечу вам строго и прямо. Я считаю, что никого убивать не надо. То есть я вообще-то против убийств. Ну, вообще-то я против убийств. Как вам, наверное, это, может быть, кажется странным, но вообще-то никого убивать не надо. Ну, желательно, чтобы все были живы, понимаете, в чем дело? Так он же сказал Гордону, что сын в оппозиции, пишет Василий. Да ладно, сказал, но вот сейчас он же ездит, встречается с заводчанами, и сын везде рядом. Что это за оппозиция такая? Он же с флагом, с бело-красно-белым не ходит. Соответственно, он ни в какой не в оппозиции. Это такая вялая попытка защитить информационно сына. Я его как отца, наверное, могу понять. Но я его не понимаю в том смысле, почему он раньше вообще так его сильно везде этого Николая засовывал. Даже вот у нас Парад Победы был 24 июня. И тут, значит, привез он своего сына. И самая там эпическая была новость, я просто напоминаю. Значит, Владимир Путин не пожал руку Николаю Лукашенко. И, значит, все начали это раздувать, что-то там не пожал, это что-то значит. Слушайте, кто такой Николай Лукашенко? Мне кто-нибудь вообще ответит на один вопрос? Без всяких. Вот я так понимаю, он молодой, я относительно молодой. Вот я сам задаю себе вопрос, и, может быть, Николай в какой-то смысле. Николай, ну, кроме того, что вы сын Александра Григорьевича, ну, вы же... Ну, чем вы еще отличились? Пока, наверное, нечем, да, потому что вы очень молодой человек. Хотя вот его принцем там называют и так далее. Но с принцами обычно очень плохо поступают, вы знаете. Это не нужно, не нужно. Короче говоря, я считаю, что это ошибка Александра Григорьевича. Детей надо держать далеко от политики, детей нужно держать подальше от бизнеса, от дел. Потому что потом на них может отразиться гнев, который должен был отразиться на вас, в общем и целом. Понимаете? Это очень опасно. Но зачем-то он это делал. Ну, это его выбор. Я бы так не делал, я бы по-другому делал. Он просто рос-рос и немного, и вырос немного. Так бывает, пишет Мышел. Раньше дела и шли хорошо, поэтому светил сына, пишет Адик. Ну, Адик, понимаете, как-то говорят, политика это... Что-то искусство возможного или что-то такое. Ну, то есть в политике очень важен момент. И каждый политик опытный должен понимать, что сегодня ты на коне, а завтра ты уже под конем. Чужим. Такое может быть в любую секунду. То есть тот, кто вдруг бронзовеет и считает, что этого не может быть, он сильно ошибается. Политика — это такое дело, в котором все меняется в одночасье. В секунду может измениться ситуация. Поэтому стратегию надо выстраивать, да? А не только тактические действия какие-то предпринимать, если они вообще тактические. Стратегически надо мыслить. Всякое может быть, ты должен рассчитать все варианты и, исходя из всех вариантов, сделать правильно. Вот и все. Больше никак. Ну, точнее, придумать решение каждой проблемы, если она возникнет. Это невозможно, но к этому нужно стремиться. Но как я вижу, и это в том числе и по разным странам заметно, постсоветским и не только, детей лучше в политике не светить. Лучше не светить. Лучше, чтобы они жили спокойной своей жизнью, нормальной, финансово обеспечены, в хороших домах, в хорошем круге общения они существуют. Но таскать везде с собой не надо. Никто так не делает. Это очень опасно. Это очень опасно. За 30 лет сформировалось чувство безнаказанности, пишет. Ну, может быть. Так речь о другом сыне Викторе, а не Николае, пишет Фекс. Ну, может быть. Власть ослепляет, пишет Адик. Надо предложить народу референдум об объединении, пишет Лёля. Лёля, а как? Как? Просто с экранов телевизоров прокричать белорусам? Это первое. Второе. Кто-то же этот референдум должен объявить, вы же понимаете? Ну, то есть, нельзя же референдум объявить просто «Эй, проведите референдум!» Кто-то же его должен объявить, местные власти что-то должны сделать, правильно? То есть, Лукашенко вообще должен его объявить, этот референдум. Но Лукашенко, я так понимаю, не собирается этого делать, правильно? То есть, он потому что хочет, чтобы Россия опять помогала ему, спасала его, вытаскивала его уже из такой ситуации, в которую он сам себя загнал и всех нас туда он погрузил. Обратите внимание, как русских, так и белорусов. Всех. Своей вот этой вот двоякостью. Двуликий Янус это называется, да? Вот он двуликий. И вот этот двуликий своей двуликостью и желанием сидеть на всех стульях сразу загнал нас в эту ситуацию. И теперь, естественно, мы должны ему помогать, потому что у нас вариантов вообще никаких нет больше. Правильно? Все. Но я считаю, что надо его додавливать в том смысле, что проводите референдум о присоединении к России. Проводите, Александр Григорьевич. Проводите и все. И разговор закрыт. Объявляйте и проводите. То есть, скажите, вы знаете, я вас не устраиваю. Да, я вижу, что я вас не устраиваю. Так, ну, и давайте все вместе. Я знаю, что у нас есть вот люди, которые хотят на Запад, есть люди, которые хотят на Восток. Проведем референдум, решим судьбу страны. И пускай все белорусы придут на этот референдум и проголосуют. Я уверен, что будет в сторону России решение. Можно даже в этом не сомневаться. На мой взгляд. Точно в сторону России. И все. Дальше мы объединяемся, Лукашенко на почетную пенсию, куда-нибудь, не знаю, в Ростов, пускай сидит там, растит яблоки, потому что у нас нет же польских яблок, пускай у нас будут свои яблоки, правильно, правильно. Ну и все. Ну а мы дальше нормально развиваемся, братскими народами строим общее государство. Потом подтягивается и Киев. И все, вопрос решен. Мы объединяем Белоруссию, Россию и Украину, мы становимся единым государством, и мы становимся непобедимой силой. Все. Шах и мат. И больше никто нам вообще ничего в этом мире не сделает. Мы встаем границей к Европе, четко, к полякам. У нас поляки никогда ничего не откусят вообще. Все, у них шансов ноль. Им хочется дербанить Украину, да, им хочется дербанить Белоруссию. Почему? Ну, потому что они сильнее. Да, хоть Украина, хоть Белоруссия. Это все понятно. У нас они ничего не откусят. Все, встаем, граница и до свидания. Все, поляки, идите отдыхайте. Все, можете дальше растить свои яблоки. Ваши земли нам вообще не интересны. Мы там исторически не были. Нам это не нужно. Все. Вы, в принципе, никогда не хотели быть с нами, мы никогда не хотели быть с вами, и никогда так исторически не было. Мы исторически все время враждовали. То вы здесь, то мы у вас. Ну, такая традиция вот сложилась. Я бы, кстати, от этой вражды отказался. Но мне кажется, что Польша должна сделать первый шаг. Но она, конечно, этот шаг делать не будет, это очевидно. Так уже было, Советский Союз назывался, и чем это кончилось, пишет 13-й. Нет, так еще не было, то, что, о чем я говорю. Это не Советский Союз точно. Это больше в какой-то мере похоже на Российскую империю, но опять же, это и не Российская империя. То есть, это что-то новое и, на мой взгляд, прекрасное. Было бы. А Советский Союз, его же сгубило не то, что мы были вместе, его сгубила идеология, которая не соответствовала реальности. Ну, просто она не соответствовала реальности, понимаете? Так получилось, что люди хотят зарабатывать и хотят хорошо жить финансово. И белорусы сейчас хорошо хотят жить финансово, и украинцы хотят жить хорошо финансово, и русские хотят жить хорошо в финансовом плане. Ну, хотят благосостояния. Этого благосостояния, на мой взгляд, намного легче достичь, если мы будем вместе его достигать. Вот и все. Все очень просто. Да, у России больше шансов жить лучше, чем у этих республик. У Украины, наверное, побольше шансов, чем у Белоруссии жить лучше. Просто больше людей, есть возможности. Но у них, правда, разрушена уже вся промышленность. У белорусов есть промышленность, значит, есть шансы. Но вот сейчас протест активно борется со всей промышленностью. Давайте говорить объективно. Вот эти забастовки, они приведут к чему? Эти заводы умрут. Здесь Лукашенко, как ни крути, даже можно его 10 тысяч раз ненавидеть, прав. То есть есть же такие заводы, которые работают по непрерывному циклу, вы понимаете. И если этот цикл прервать, то есть они умирают, эти заводы, сразу. И после того, как они умирают, восстановить это производство, это достаточно трудозатратный процесс, во-первых, а во-вторых, очень дорогой. Как вы понимаете, у Белоруссии денег особо нет, они, в общем-то, и в целом жили часто на наши деньги. И у них долг, несколько миллиардов долларов перед нами, насколько я понимаю. Ну, это по поводу того, какую эффективную экономику вырастил Лукашенко, какое ну, эффективное управление с несколько миллиардов долга перед нами. Ну, то есть мы деньги вливаем туда годами, понимаете? Мы вливали их туда годами для чего? Для того, чтобы белорусы это чувствовали и понимали, что Россия помогает финансово. Куда эти деньги шли? Ну, я так понимаю, что они шли куда-то не туда. Или, может быть, белорусы этого не ощутили. Понимаете, когда мне говорили, все время говорили... А вот эти, значит, зато там люди счастливы и чувствуют себя хорошо, и на заводах хорошо, и работяги, значит, промышленность не загублена, вон эти работяги на этих заводах. Ну, если это, конечно, провокаторы, по 200 человек на одном, на другом, ну, надо их выгнать тогда к чертовой матери, пускай остальные работяги нормально работают. Надо и остальных выгнать тогда, пускай идут на улицу, хотят митинговать, пусть митингуют. Но сейчас ситуация на некоторых заводах не похожа на то, чтобы это было 200 человек. Это чуть побольше, да? Чуть, я даже в кавычках говорю. То есть вот такая история, понимаете? Я думаю, что нужно Лукашенко в этом смысле прямо заявить. Не он должен заявить, а мы ему должны заявить. Александр Григорьевич, хотите, чтобы было хорошо, объявляйте референдум объективно о присоединении к России. Посмотрим. Скажут белорусы «да», мы будем, во-первых, счастливы. Мы будем плакать от счастья, мы будем радоваться. Наконец-то мы объединились, да? Скажут нет, ну и вопросов нет, все, ваши дела. Все, ваши дела, все, забор и, пожалуйста, в Польшу. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, продолжаем. Лукашенко предупредил о создании санитарного кордона против России. Ну, то есть, да, он сказал, это аргументы и факты, что из Белоруссии, он боится, могут сделать санитарный кордон против России. Вот уж новость тоже. Ну, мы сколько лет это говорили Александру Григорьевичу, да? Но вот он наконец-то прозрел. Ай, невозможно, правда, это невозможно. 500 тысяч лишенцев, почему Зеленский оставляет Донбасс без выборов. Еще один материал в аргументах, можете посмотреть. Частные галереи и арт-аукционы смогут получить субсидии от правительства Москвы. Это «Вечерняя Москва». Реконструкцию 15 прудов в Москве завершат до конца года. Видите, какая серьезная программа по реконструкции прудов. Мы идем дальше. Восемь тридцать шесть в Москве. Я вот говорю, надо бы такой референдум провести, где белорусы сами скажут, как они хотят. Было бы классно. Но Гномб пишет, могу себе представить, какое. Начнется после референдума, и референдум незаконный. Какое начнется после референдума? И референдум незаконный, результаты неправильно посчитаны. Значит, и все это устроил Путин, и черт вообще знает, что еще. А если решат идти на Запад, то Россия тем более виновата. Будет, что в Беларуси никто не едет, денег не дает, молоко не покупают. Ух, какие плохие. Вывод, послать весь мир куда подальше и делать, как нам надо, пишет Гномб. Гномб, согласен с вами. Тем более, что, я так понимаю, у большей части белорусского народа и у России устремления примерно одинаковые. То есть, в общем-то, и целом, просто их сейчас не слышно, этих людей, они сидят по домам. А я думаю, что устремления одинаковые. По поводу того, правильный, неправильный, да и черт с ним, мы не привыкли к этому, правильно, неправильно, не признаем, признаем, это их дело, понимаете, в чем дело, если действительно будет настоящий референдум, и на этом референдуме, например, я так вот мыслю, белорусы изъявят свое желание в подавляющем большинстве, к объединению с Россией, так что нам кто сможет сделать, я имею в виду нам, вместе с белорусами, когда мы вместе, объединившись, скажем, это наш выбор, нам вообще никто ничего не сможет сделать. Не будет такой силы на земле, которая сможет нам противостоять. Просто не будет и все. Точнее так, которая сможет, будет, но которая отважится, не будет точно. Вот, и все. Если это будет так, действительно, если это вот такой референдум, на котором люди выразят свое мнение, они потом это мнение будут отстаивать, я не сомневаюсь. Беларусь надо предложить быть субъектом России, при объединении президентом Беларуси кто будет? Понятно, что не Лукашенко, Лёля. Кто вы? Не Лукашенко же будет президентом Беларуси. Хватит уже чепуху-то молоть. Кто? Мы своего человека там, к сожалению, не взрастили. Нет, там будет глава республики и все. Какие проблемы? Глава республики. У нас есть национальные республики в составе России. У этих национальных республик есть главы, правильно? В Башкирии есть глава. В Татарстане есть глава, правильно? В Чечне есть глава? Есть. Также и здесь будет свой глава. Сначала назначат, потом выберут. Не знаю, как захотят. Может, сразу выберут. Дело такое, в общем-то, это технический момент, то, о чем вы говорите. Вы не забывайте, что Россия — это же федерация. А это значит, что, в принципе, наше устройство позволяет принимать республики как республики. Именно как республики, не как области в состав нашего государства. Мы же федерация, у нас республики национальные и так есть. Все, какая разница, так же она будет, Республика Беларусь. Только в составе Российской Федерации. То есть даже название менять не надо, понимаете? Ничего практически менять не надо. Все те же самые люди. С нашей стороны, с стороны Белоруссии. Все мы одни. Все. Что меняется-то для белорусов? Ничего. Да, был тезис о том, что некоторые люди говорили, объединимся, и не будет производства на Белоруссии. Его не будет и так. Понимаете, в чем дело? Его вот не будет, вот при новом правительстве, возможно, его не будет уже, все. Потому что некому будет работать и не на чем будет работать. Производство, когда встает, оно умирает очень быстро. Это такое дело, нужно на работу каждый день ходить, к сожалению, понимаете? Потом уже ничего не поделаешь. Что касается средств массовой информации, да и, господи, очень все примитивно, быстро и понятно. Первое. Финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода» сразу запрещается. Сразу. Просто закрываем, выкидываем. Белорусы, сразу станет легче. Сразу станет. Они перестанут вам вешать лапшу на уши за деньги американских налогоплательщиков. Замечательно. Замечательно. Развитие телевидения, радиовещания. Я думаю, что поможем. А что, какие проблемы? Специалистов много. Людей много. Что касается промышленности, она вообще в основном завязана на Россию. Ну, вся белорусская промышленность в основном завязана на Россию, на наш рынок. Соответственно, убивать ее смысла нет вообще никакого. Ну, зачем ее убивать? Ну, будет регион, который будет себя промышленно оправдывать. Отлично. Отлично. Здорово, прекрасно. Что еще нужно? Что касается людей, да белорусы вон и так в Москве работают. Может быть, не будут в Москве работать, захотят вернуться в Минск, в Минске работать. Потому что, как я понимаю, доход поднимется. Ну, никуда не денется, понимаете? Он поднимется, скорее всего. Ну, а если разрушить то, что есть, ну, наверное, ничего не поднимется. Все только упадет, правильно? Пусть нашу лапшу потребляют, пишет Панк 13. Наш вкуснее, наш своя. Вместе с одного чана будем хлебать. В чем проблема? Всегда так делали. Что в этом плохого? Так, где наши четыре завода в городе? Хлебзавод, хладокомбинат, пишет деревенский парень. Деревенский парень, в городах уже давно никаких заводов быть не должно. Вы любого человека, ну там, условно говоря, из развитой страны послушайте. В городах заводов уже нет, за городами они. В Калуге у нас заводы, в Калининграде у нас заводы. У нас много где заводы вообще, в Подмосковье полно заводов. Молочную продукцию вы получаете с наших заводов. Автомобили делают на наших заводах, внимание. Да? В Тольятти вот у нас есть завод, Лада. Вот Лады ездят, все Лады, которые ездят, они где производятся-то? В Тольятти, правильно? Это наши заводы, они есть, они работают. Чего вам не нравится? BMW завод есть. Что там, какие еще? По автомобилям можно пройтись. Много каких интересных заводов есть, а будет еще больше. Либо не будет вообще ничего. Ну, пожалуйста, да. Мытищи пивзавод, пишет Виктор. Пожалуйста. Да Вятский квас. Вот, знаете, Вятский квас. Помните, такой был интернет-мем в определенный момент? Так у нас еще много оборонки завязано на Беларуси, Алекс Шу говорит. Прекрасно, мы свою оборонную промышленность развиваем, мы свою оборонную способность развиваем, значит, у белорусов будет много заказов, эти заводы не встанут. Значит, они будут только зарабатывать. Специалисты там великолепные. Так в чем проблема? Это же классное решение. То, что я предлагаю, это великолепно. На мой взгляд, в этом решении нет никаких даже изъянов. Какие здесь могут быть изъяны? Ну, какая-то часть этого не поддержит. Ну, извините, такова демократия. Мнение большинства придется принять. По-честному. По-честному провести, по-честному все будет понятно, и по-честному придется принять мнение большинства. Ну, а что теперь делать? Так оно всегда случалось при демократиях. Давайте. Александр Григорьевич, начинайте, ну а что вы сидите? Вы думаете, вы устаканите и будете там сидеть вечно? Не будете. Вас снесут? Не мы. Мы ничего не сносим, обратите внимание. Хотя, наверное, могли бы. Вот у некоторых наших слушателей есть такие настроения. Подснести вас, прежде чем это сделает Запад. Понимаете, о чем разговор идет? Мы же ничего не сносим. У нас концепция иная, внешнеполитическая. У нас концепция миролюбивая. Соответственно, давайте как-то на себя это решение принимайте. Ну, пора в этом смысле, да? Пора нас на пенсию почетную. Ну, всяко лучше, чем Янукович. Понимаете, Янукович, я вот смотрю на него, да? Ну, это что, это человек без родины уже теперь. Ну, это самое ужасное, что можно представить себе. Вот он, где он, что он? Иногда какие-то пресс-конференции дает. Смотреть на это просто нет никаких сил. Ну, это жалкое зрелище все. Ну, что, вот так хочется? Я думаю, что так не хочется. Так не нужно никому. Тогда референдум, наверное, надо проводить не только в Белоруссии, но и у нас, пишет ДТшник. Это естественно. Это естественно, ДТшник. Конечно. Но я думаю, что у нас, если спросить, а хотите ли вы присоединение Белоруссии, конечно же, подавляющее большинство не просто поддержит, а горячо поддержит такое предложение. Русские хотят быть вместе. Русские, как это раньше говорили, да, великороссы и белорусы, значит, белоросы, да, и малоросы, украинцы. Ну, они сейчас не любят это название. Ну, то есть мы все росы, и мы все хотим быть вместе. На самом деле. А дальше идет политика, и политика это заключается в разобщении. Ну, разделяя властвуй. Ну, давайте как-то этой политике тогда противостоять. Не все же нам ждать, когда там что-то решит один президент, другой президент, третий президент, канцлер, еще кто-то. Почему мы сами не можем изъявить свое желание, а, белорусы? Давайте об этом заявим во всеуслышание. Мы хотим, и все. Все, в чем проблема? Хорошо, мы протестных услышали. Отлично, хорошо. Вот эти люди, вот 200 тысяч человек, хорошо. Остальные минчане, а ничего. Ну что, никто не хочет, что ли? Я думаю, что там миллион людей выйдут. Если у них хоть какая-то секундно появится, да, мысль, то есть они допустят эту мысль, что это возможно. Они просто, я думаю, сейчас думают, что это в принципе невозможно. Ну и все. Сказать им, это возможно. Это возможно. Сейчас им предлагают какой выбор? Сейчас у них выбор скудный. Сейчас у них выбор, либо ты шагаешь, становишься малой Польшей. Ну, вариант номер один. Вариант номер два, ты живешь с Лукашенко дальше. Какой прекрасный выбор, правда? Так давайте им предложим еще один вариант. Вариант этот, я считаю, очень понятный и очень перспективный. Я думаю, что его многие поддержат. Многие, действительно многие, по-настоящему. Не потому, что их заставили там или что-то еще, где-то кто-то что-то дорисовал, а прям по-настоящему поддержат. Возможно, все, было бы желание, пишет Медведь. Почему на митингах нет российских триколоров? Это по сути, не антироссийские, но не пророссийские митинги. Понимаете, в чем дело? Не может быть на них триколоров. Ну, это нелогично. Почему на Евромайдане не было триколоров? Потому что он был Евромайдан. Почему на пропольских митингах белорусских нет триколоров? Сами себе задайте этот вопрос, сами себе ответьте. Он настолько простой, ответ на него, что даже больно его лишний раз повторять. Он не про Россию, этот митинг. Он про то, что мы выйдем из ОДКБ, выйдем из таможенного союза, и мы станем разными государствами, и дальнейшая интеграция, она будет невозможна, а прежние достижения интеграции будут аннулированы. Вот о чем идет разговор. Но есть же программа у них, они же ее опубликовали. Понимаете? Мне уже давно и сильно плевать на Лукашенко. Давно. Но мне не плевать на наши народы. И на то, что между нами будет твориться. Я очень не хочу, чтобы ситуация была похожа на украинскую. И я не имею в виду там какие-то вхождения куда-то, отсоединения чего-то. Я имею в виду, когда Украина, украинцы, да, люто-бешено ненавидят нас. Не все, естественно. Я прекрасно понимаю, что большинство молчит по-прежнему. Вот. И мы тоже. То есть вот этот яд постоянный, он нас отравляет. И нас, и их, и всех вместе. Мы все вместе отравляемся этим ядом. Нам, нашим братьям пообещали светлую, замечательную жизнь. Как только они, значит, победят Россию. Ну, не будет никакой такой жизни. Это коллаборация называется, понимаете? Это то же самое, что разбрасывать листовки над чужими окопами и кричать, у нас есть еда, приходи, все будет хорошо, в плен тебя не возьмем, ты будешь досыта есть. Вот это именно те листовки и есть. Им обещают горы золотые. Как будет здорово. Но здорово никогда не становится. Вот. А факт остается фактом. Забрали Украину, все, она уже потеряна. Дальше хотят забрать Белоруссию. Заберут, все, замкнется этот пояс напряженности и конец. Все, мы уже будем мы, и уже будет против нас. Внимание, против нас. Сейчас еще пока нет, но против нас уже будет Украина и Белоруссия. А что это значит? А это значит, что ситуация очень веселая. Не для нас. Знаете почему? Потому что белорусов и украинцев будут травить на нас, а нас на белорусов и украинцев. А как вы понимаете, любой поляк, американец, англичанин, француз, немец. В общем-то, если белорусы, украинцы и русские друг друга перебьют до последнего, а последний перережет себе вены прямо под камеры, они не будут против. Почему? Ну, потому что им все равно. Потому что для них мы не родня, а друг для друга мы родня. Когда мы вдруг очнемся и это поймем, будет все замечательно. Мы родня друг для друга. Это наша семья. Это не их семья. Они соседи. А мы родня. И нам нужно в срочном времени, в быстром темпе, объединяться. Какие еще другие варианты-то? Я не знаю, какие еще другие варианты существуют. А что делать с Лукашенко, с его министром ВД и теми, кого сейчас линчевать хотят за все избиения? Ну, суд. А как вы предложите это батьке? Давай объединяться, а ты потом под суд. Да не надо никакого суда. Очевидно заявить. Слушайте, даже в пропаганде можно быть честным человеком. Вы очевидно заявите потом спокойно. Мы, очевидно, заявим. Слушайте, белорусы, мы понимаем, что, значит, это был перебор. Мы понимаем, что человек должен понести наказание. Но поскольку поскольку мы достигли такого исторического решения, когда мы с вами объединились, давайте мы его в какой-то мере не будем трогать, и все. Давайте мы его, ну, разрешим ему состариться и умереть, и все. Давайте. Белорусы, люди, я так понимаю, не злопамятные. Они скажут, ну, хотелось бы, конечно, расправиться, наверное, но, черт побери, ради общего дела. Понимаете, вот ради общего дела мы же каким-то образом сейчас вынуждены взаимодействовать с Лукашенко, это ужасно. Мы же вынуждены это делать. Нам это не нравится. Нас полили грязью, понимаете? Вот сейчас и говорят, значит, Лукашенко поливает грязью протест. Здрасте, а Россию он не поливал грязью? Ну, вот прямо перед выборами. Между прочим, только нас и поливал. И да потом уже появилась концепция, что, ах, из нас хотят сделать санитарный кордон. Конечно, хотят. И до этого хотели. Только мы это понимали, а вы в игрушки играли, Александр Григорьевич. Вам было весело. Сейчас, конечно же, уже не весело. Сейчас, конечно, уже большая проблема. Ну, сколько тысяч раз, Александр Григорьевич, вам говорили об интеграции? Сколько тысяч раз вам говорили, что мы должны быть вместе? Сколько раз это повторялось? Как вы себя вели, Александр Григорьевич? Я вам расскажу, как вы себя вели. Вы вели себя как князь, который не сдаст ни пяди как земли, который ему, он искренне в это верит, принадлежит. Но эта земля не принадлежит вам, она принадлежит белорусам. Правильно? Ну что, вы хотите сказать, что если провести референдум, я же не знаю, в 2010 году с белорусами о присоединении к России, они бы сказали, мы не будем присоединяться? В 2005, в 2000, да хоть в 95, да все равно, они бы сказали, мы хотим быть с Россией. Ну это очевидно же, ну это очевидно. Проведите уже, проведите, хватит. Понимаете, в чем дело, Александр Григорьевич? Вас сейчас, я не знаю, я не знаю, получится у вас устаканить эту ситуацию или нет. Получится, ну получится, не получится, извините. В стратегическом смысле у вас ее все равно не получится устаканить. То есть вы же никуда этих людей не денете, они все равно есть, все, у них уже такие настрой такой. Они уже идут туда, куда они идут, понимаете? Я не имею в виду улицы, я имею в виду идеологически они уже ушли в сторону, и вы их не перекуете. Вот пообщались, съездили с людьми на улице и поняли, как это вообще общаться с ними, да? Не очень приятно. То есть вы ожидали, что вы будете говорить, а говорить не получилось, потому что говорят с другой стороны больше и все время кричат. Но особо говорить не получается. Тем не менее, кстати, отмечу смелость в какой-то мере, когда Лукашенко входит в толпу, это интересно. Наблюдать за этим интересно. Вот и все. Поэтому я думаю, что надо вот эти амбиции свои подумерить. Ну, многое уже сделал Лукашенко. В конечном счете будем опираться на то, что он когда-то сделал хорошего для Беларуси. Ну, хорошее сделал, это и правда. Если говорить про 90-е, ну, то те, кто говорят, что он поднял страну, ну, в какой-то мере они правы. Может быть, даже в большей мере они правы, чем неправы. Не, неправы. Ну, в общем, я запутался в этой формулировке. Короче говоря, скорее всего, они правы. Действительно, он многое сделал для Белоруссии. Это факт. Но уже настало такое время, когда стоит делать следующий шаг. Потому что если его не сделать, то вы будете не при делах, потому что у вас заберут власть. Вот. Страна вместе, вся страна уйдет в другую сторону от России. Россия вообще останется одна на этом направлении уж точно. И все. Ну, то есть, и кем вы тогда останетесь в истории, Александр Григорьевич? Вы останетесь в истории человеком, который потерял страну. Потерял страну. Да, можно красивые слова говорить, я не уйду, пока меня не убьют и все такое. Но вас пока и не собирается, по-моему, никто убивать. Просто работать не будет страна, понимаете? Не работают люди, не идут на заводы, еще куда-то. Не работают. Надо тогда эту проблему решать. Не допустят, в кавычках, друзья, России до проведения такого референдума. Кирилл, что я понял из тех протестов, которые я видел в Минске сейчас? Если народ решит, то так и будет. Вот как народ решит, так и будет. Понимаете, в чем дело? А я думаю, что он решит быть с Россией. Я почему-то в это верю. Может быть, вы скажете, что я там как глупец себя веду, да, в каком-то смысле. Может быть. Но я в это верю, что белорусы выберут Россию. Понимаете, о чем говорю? Поэтому, если это будет так, если это будет по-честному, если будет открыто, никто нам ничего не сделает. В военном смысле защитим, вообще вопросов никаких нет. Точно защитим. Точно защитим. Нет никаких сомнений. А в политическом смысле надо, чтобы сами белорусы сказали свое слово в пользу России. Просто сказали спокойно, четко, мирно господину Лукашенко и тем протестующим, которые очень сильно хотят в Польшу, сказали бы понятные вещи. Мы хотим быть с Россией. Все. Как только это проартикулируется, этого будет достаточно. Ну, я, естественно, под артикуляцией имею в виду референдум, что-то такое, что-то должно быть, да? То есть документ должен быть, результаты. То есть как мы можем определить большинство народа за что? Не на площади же это определить, на площади это невозможно определить, за что большинство. На площади можно определить, насколько активно какое-то меньшинство, это так всегда. То есть насколько активны некоторые люди. Окей, у кого-то активнее, у кого-то менее активны, вопрос не в этом. Определяется воля народа на выборах и на референдумах, вообще-то, в целом. В эти выборы белорусы, большей частью или меньшей частью, я не знаю, какой-то частью довольно большой, не поверили. Они считают, что Тихановская там взяла, вот эти вот, которые митингующие, они считают, что она там 90% взяла, да? Хорошо, давайте референдум. Честный, под присмотром всех, кого только можно на планете Земля. Наши наблюдатели будут допущены, они в этот раз допущены до выборов в Белоруссии, не были нормально. Наши наблюдатели, хотя бы наших наблюдателей, из России наблюдателей нормально не пустили. Этот пророссийский, в кавычках, Лукашенко, президент, да, пророссийский очень сильно. Наблюдателей, все, спокойно белорусы приходят, ставят галочку, выбирают свой путь. Я уверен, что это будет путь в сторону России. Дальше мы, несмотря на любые угрозы, все вместе объединяемся, вот. И дальше вместе едим все те проблемы, которые нам выпадают на нашу долю. Но мы не бросим, точно. Россия не бросает своих, не сдает. Понимаете, в чем дело? Тем более есть возможности. Россия сдала своих когда-то. Сербы об этом знают, но потому что Россия сама себя сдала тогда. Сейчас Россия другая, она не сдает своих и не сдаст белорусов. Не зайдет никто с автоматом туда, ни при каких обстоятельствах. А если вдруг вознамерится, дадим им отпор, как раньше, и все. Но они не зайдут, они не будут этого делать. У них все использование вот этих мягких, в кавычках, политических технологий. Так давайте им мягкими политическими технологиями ответим. Они показывают, что вот есть народ, который хочет там, значит, отдалиться от России. Ну, а где остальной народ, который хочет приблизиться к России? Давайте его покажем. Белорусы, чего сидите? Покажите, что вы хотите к России. Не к Лукашенко, к России. Лукашенко, понятно, вы не хотите. Ясно все. К России хотите? Если да, скажите об этом. И как вы это скажете, и если у вас будет большинство... Все, мы просто объединимся, а кто нам что скажет там извне, нам плевать будет. Мы себя отстоим, и вас отстоим, и все вместе отстоим друг друга. Никакая это не проблема, никакая. Кто тебе сказал, что кто-то хочет присоединиться к России, и что мы этого хотим, пишет Вадя. Вадя, я так в это верю просто, и все. То есть, кто мне это сказал, я сам себе это сказал. Я в это верю. Если это не так... Ясно? Это выбор белорусов тогда будет. Но пока у них такого выбора не было. У них пока выбор есть между старой властью белорусской и уходом от России на Запад. Вот их выбор. У них нет выбора, а можно вообще хотя бы третьего варианта быть с Россией? У них его нет. Дайте ему надо этот выбор. Возможность хотя бы. Этой возможности даже сейчас нет. Вам говорят, либо прыгай с моста... Либо прыгай с поезда, выбирай. А может, ты не хочешь прыгать? Но тебе этого никто не предлагает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре 4 балла пробки в Москве. Курс евро 87.46, доллар 73.53, нефть Brent 45.28. Говорим про то, какое будущее может быть и у Белоруссии, в том смысле, что я считаю, что белорусам надо дать право высказаться по поводу их желания присоединиться или не присоединиться к России. Такого права у них сейчас нет, и такой вариант им никто не предлагает. Я считаю, что это упущение. Значит, белорусы одного царя свергли, а к другому царю они не пойдут, пишет перевозчик. Можно даже не мечтать, что кто-то из белорусов проголосует за присоединение. Перевозчик, а что вы так волнуетесь? Если вы так сильно уверены, что белорусы не пойдут и не проголосуют за присоединение, так надо провести тогда точно этот референдум, это голосование. Дело в том, что белорусы, скорее всего, пойдут. Вот в этом-то и дело. Поэтому вы и заелозили. Я думаю, что я прав, понимаете, в чем дело? Может быть, я ошибаюсь, конечно. Не исключено, не исключено. Но вы елозите и начинаете за белорусов говорить. Потому что вам кажется, что все может пойти не так, как вам хочется, правильно? Ну, не так. Никто не пойдет. А если пойдут? Ну, сейчас у них варианта такого нет. Что такое свобода, да? Что такое возможность выбора? Это когда варианты есть. Сейчас у них вариантов нет. У них два очень плохих варианта. Где третий хороший? Ну, где третий? У них варианта сейчас нет. Правильно? Они жестко некоторые ассоциировали Лукашенко с Россией. Это неправильно. Это прям ошибка. Лукашенко не Россия. Нет, Россия сама по себе, Лукашенко сам по себе, протест сам по себе. Вот они три направления. Два направления представлены для выбора белорусам, а третье не представлено. Так давайте представим. То есть, смотрите, Лукашенко, местный князь, да, теория местного вот этого княжения, она представлена. Западная линия представлена. Где российская линия? Ее нет. Так давайте ее покажем. Скажем, что есть такой вариант, это возможно, если вы захотите. Я же не говорю, что кого-то надо заставлять, но предложить. Это предложение. Оно вот действует в такие-то сроки. Мы предлагаем такие вещи. Как вы на это смотрите? Дальше. Мы на это смотрим ультранегативно. Все ясно, друзья, понятно. Хорошо. Все. Отползли. Не вопрос, но мы должны были предложить вам. Это такое было деловое предложение. Второй вариант. Нам это предложение неимоверно нравится. Замечательно, давайте начинать работать. Да, конечно, давайте начинать работать. Все, по рукам, погнали. Ну, это же так просто. Предложить человеку выбор. Его нет сейчас. Он есть между жить при Лукашенко все 2000 лет еще, да? Либо уйти на Запад. А выбора пойти на восток к нам, его нет, его не существует, никто не предложил. Нет кандидата пророссийского в Беларуси, они все зачищены Лукашенко. Лукашенко сам не пророссийский. Все. Протест не будет, вот этот протест не будет пророссийским, не мечтайте. Нет выбора. Варианта этого просто не существует, надо его предложить. Об этом говорю. И дальше мне говорить, вот, как вы быстро, значит, пишет 46-й, Лукашенко на пенсию отправили, а если вы население объединенных стран захочет видеть его во власти? Да не захочет. Этот великолепный миф, он, может быть, и действовал бы до последнего момента, сейчас уже не захочет. Понимаете, у нас бывают всякие акции протеста, их тоже разгоняют, да, но так не разгоняют. По-другому у нас действуют. У нас гораздо мягче все. Понимаете? Лукашенко это показал, все это увидели. Увидели это белорусы, увидели это там, Запад, да, коллективный Запад это увидел. Россия это тоже увидела. И я не про политиков говорю, я говорю про людей. Все все поняли. Все все поняли. И если казалось, что у нас жестко, тут увидели, как в Америке подавляют протесты. Теперь увидели, как в Белоруссии подавляют протесты. Видели, как в Гонконге подавляют протесты? У нас не жестко. У нас ласково. У нас мягко. С любовью практически, понимаете? Аж маски даже. Вот после... была вялая попытка после голосования по Конституции устроить какую-то движуху. На Пушкинской площади там собралось 200 человек. Так и маски приехали раздали. Вот вам масочки. Всего вам доброго. Все, все, все хорошо. Давайте. Вот и все. Ходили по Хабаровску люди, значит, за Фургала, который предположительно преступник. Их что, били там? Нет. Их там, им головы разбивали? Нет. Светошумовыми гранатами по ним стреляли? Нет. Ничего такого не было. Вообще, рядом, ну, не было такого. И все. Ну, просто не было, и все. Слушайте, даже на Болотной Сахарова такого не было. Ну, не было. Даже на Манежке в 2010 году такого не было. А на Манежку, я вам напомню, вышли сильные парни, у которых реально была, ну, как бы вам сказать, физическая мощь. Это были вообще не шутки. Я думаю, тогда некоторые у нас проснулись и поняли, что заигрывать с национализмом в России не стоит. Не надо заигрывать с национализмом. Украинцы не проснулись, они заигрывали с националистами. Закончилось это известно чем. Лукашенко не понял, заигрывал с националистами. Нас не оденут в лапте, да? Ну, помните, вот совсем недавно, свежие же его заявления. Нас не оденут в лапте. Вас не оденут в лапте, конечно. Вас разуют. Уж лучше в лаптях, чем босоногим, правда? Уж лучше в лаптях. Давайте вместе с лапотной Россией тогда лапти носить, а? Чем босоногими бегать по прошайками с протянутой рукой. Теперь-то, конечно, Лукашенко об этом говорит. Теперь. Но тогда он этого не говорил. Знаете, почему он тогда этого не говорил, а сейчас он это говорит? Все очень просто. Он был слишком уверен в себе. Он был, пребывал в состоянии чувства собственного величия. Что, в общем, ошибка. И в целом, в итоге. У вас в стране, именно у вас, за любой разговор о референдуме по нарушению государственного суверенитета установлена уголовная ответственность. Тогда почему же вы предлагаете совершать уголовные правонарушения гражданам другой страны? Не стыдно, пишет Николай. Я никогда не предлагал совершать уголовные правонарушения гражданам другой страны. Это им предлагает канал Некста. А я им предлагаю заявить о политических своих желаниях. И все. Просто говорят, никаких преступлений уголовных, никаких избиений кого-либо, никаких захватов, ничего. Просто белорусы говорят, им дается вполне себе право, и они этим правом пользуются. Они говорят, мы хотим вот с Россией. У них просто выбора такого не было. Ну, ни одного пророссийского кандидата в итоге. Понимаете? Ну, ни одного. У них не было выбора. Их поставили в позицию, когда Лукашенко единственный якобы пророссийский кандидат. Только он не пророссийский в итоге. Вот и все. Поэтому я не предлагаю никому никуда идти, что-то ломать, где-то кого-то захватывать, рассылать какие-нибудь смс-ки силовикам. Как сейчас это делает протест минский? Они это делают. Ну, они это делают. Вот в чем история. Я не предлагаю за это их расстреливать, бить. Н-н-н. Я вижу, что страна оказалась в ситуации, когда нужно принять решение. Принять коллективное решение. Но решение, точнее, варианты решения этой проблемы, да, когда нужно как-то решить это все, они однобокие. Нет третьего варианта, а третий должен быть. Все. И когда Белоруссия будет определять свое будущее, а она сейчас стоит на пороге определения своего будущего, у них должны быть все варианты, в том числе и теплая дружба с Россией. Сейчас у них этого варианта нет просто. Понимаете, о чем говорю? Или не понимаете? Или еще раз объяснить? Я думаю, что уже все поняли, ну, 10 раз из того, что я сказал. Вот. А по поводу призывать кого-то где-то убивать, я никогда этого не делал. Серьезно говорю, никогда этого не делал. Я же не безумец. Отсутствие пророссийского кандидата – это промах нашей внешней политики, ДТТшник говорит. ДТТшник, да нет, это не промах нашей внешней политики. Это осознанная работа Лукашенко на посту президента. Он всегда понимал, что белорусы хотят быть с Россией. Всегда понимал. И он всегда в этом смысле действовал так, чтобы ни в коем случае не появилось того человека, который это заявит в политическом ключе. Как только он появится, он тут же будет убран или был убран, в зависимости от того, в каком времени мы говорим. Все, он исчезал из политической повестки. Почему? Очевидный ответ абсолютно. Лукашенко хотел быть единственным кто хоть как-то выгоден Москве. И он таким был. Но времена изменились. Сейчас над самим Лукашенко нависла угроза. И я думаю, что он куда более договороспособен, чем раньше. Вот и все. И это времена возможностей. Времена возможностей для нас. Для русских, для белорусов. Наконец-то объединиться, понимаете? Потому что Лукашенко, скорее всего, просто уже кивнет головой. А мы всегда хотели. Нам всегда хотелось быть вместе. Разве нет? Или не хотелось? А если не хотелось, ну тогда о чем вообще разговор? Какой смысл? Если не хотелось, то тогда, ну, тогда все. Тогда, пожалуйста. Тогда малая Польша. Вопросов нет. Тогда я могу лишь нарисовать будущее примерное. И, в общем, на этом весь разговор, он и завершится. Будущее будет такое. Производств не будет. С Россией будет, если не вражда, то натянутые отношения плохие. Вот. У России... Россия будет вынуждена укрепить свои границы с Белоруссией. Белоруссия будет укреплять свои границы с Россией. Мы разобщимся, потеряем друг друга, потеряем связи, которые между нами есть, родственные связи, да. Может, у кого любовь. Вот знаете, кто-то живет в Москве, а кто-то в Минске, и у них любовь. Вот эта любовь, она закончится, все закончится. И все. Все. Будет любовь где-нибудь в Варшаве. Не в Москве будет любовь уже. А мы будем сами по себе. В принципе, у нас есть армия и флот, понятно. Свою обороноспособность мы обеспечиваем сполна. Да, понятно. Плюс-минус какие-то люди, которые будут против России дополнительно, ну, будут. Ну, будут. Будет ли нам от этого смертельно плохо? Нет. Будет ли нам от этого больно? Духовно, да. Потому что мы считаем, что мы братья. Вот, мы так считаем. Мы даже так про украинцев считаем до сих пор, вообще-то. Что мы один народ все вместе. Вот. И больно. Больно именно потому, что свои же, свои. И больно, потому что понимаешь, к чему это все идет. А идет это к тому, что итоговая цель понятна какая. Итоговая цель — это Россия. Дальше всякие дурачки захотят проехать на натовских танках по Москве. Ну и все. А если это когда-нибудь, не дай бог, произойдет, не дай бог, и не будет России, то кому уже будет интересна Белоруссия? Кому уже будет интересна Украина? Да никому они интересны не будут. Ну, просто не будут интересны, и все. Это просто будут маленькие страны, без ядерного потенциала, без экономических возможностей, без производств. Что-то какие-то маленькие, скорее всего, аграрные в большей степени страны. Вот. Что-то куда-то будут продавать. Кто-то яблоки, кто-то ягоду, кто-то грибы. Все. И отбыло увеличие нашего совместного, подчеркну, ничего не останется. Все. Будет Китай, будет Америка. Они будут противостоять друг другу. Будут бороться за нас уже теперь тогда. Такие дела. Нравится перспективка? Мне не нравится. Мне нравится другая перспективка. Есть Китай, есть Америка, есть Россия, объединенная. Объединенная. И мы, действительно, государство независимое, все вместе. Мы сильны, мы вместе строим свое государство, вместе определяем судьбу наших народов. И каждого, кто попытается определять эту судьбу за нас, мы жестоко наказываем. Жестоко. Отвечаем жестко и понятно, чтобы даже желания не возникало. Все. Больше ничего. Нормально? Проводи референдум в Средней Азии. Те с радостью, пишет Алекс. Не думаю. Вот как раз не думаю. Про Среднюю Азию, думаю, как раз не получится. С белорусами, я думаю, получится. А в Средней Азии, я думаю, не получится. 7373948. Ну, я так думаю. Возможно, вы правы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Алексей, вот вы второй день уже обрисовываете очень мрачную картину.
А какую мне обрисовать?
Я не понимаю, почему вы предполагаете, что после того, как Лукашенко вдруг, дай бог, уйдет, угу, все станет плохо. Белорусы, они ведь видят, что стало с Украиной.
Ну.
Я думаю, такого сценария у нас не будет.
Почему?
Может быть, наоборот, с Россией отношения улучшатся.
Послушайте, вы же видели Координационный совет оппозиции белорусский?
Ну, я видели. Я вот вчера говорил, когда звонил.
Ну.
Сейчас главное убрать Лукашенко. И промежуточный этап, будут новые выборы.
Нет.
Хотят люди,
послушайте,
которые
когда...
сейчас хотят быть у власти, они хотят
послушайте
вернуть
меня.
Всех политзаключенных.
Я вас прошу, послушайте меня. Людей. Послушайте меня. Всех политзаключенных, как только и если мы будем вместе, отдадут сразу. Это первое. Второе, послушайте. Если временные придут другие, ну те, не будет уже никакого потом, никакой возможности вернуться к России. Не будет. Это ошибка. Стратегическое.
А почему вы считаете, что мы уйдем от России?
Да не вы
я
уйдете.
Я живу в России столько же, сколько Лукашенко стоит у власти.
Да не вы
половину
уйдете. Да не вы
я
уйдете.
Я не собираюсь уходить.
Да не вы уйдете.
Я люблю Россию.
Я знаю.
И думаю, все мое окружение тоже. Мы не захотим портить отношения, тем более, как вы сказали, связи какие-то
этом...
уже будут у нас
так
в Варшаве.
Так об этом я и
не
говорю.
Нужна Варшава.
Так я об этом и говорю. Но у вас сейчас, у белорусов, нет выбора вот этого оставаться с Россией. Вы не понимаете? То есть вот эти люди, либо Лукашенко... Я говорю, 3000 лет еще у власти. Либо идти на Запад вам сейчас предлагается. Третьего
а
не дают.
Зачем идти на Запад? Зачем?
Не нужно, в том-то и дело.
Поменять руководитель и жить так же, как и дальше.
На
я
кого?
Я не думаю, что
на
заводы не будут поставлять в Россию что-то, что Россия не будет покупать у Беларуси. Мне кажется, еще больше нас это все сплотит.
Послушайте.
Одним тираном просто меньше станет.
Да, может быть. Вопрос в другом. Смотрите. Приходят к власти люди с абсолютно прозападными взглядами. Как вы говорите, на время. Дальше, вы как считаете, они уступят эту власть?
Вы же сами прекрасно понимаете, что Тихановская это как вариант. Потому что мужа посадили, Бабарику посадили, не за кого голосовать.
Так надо...
У нее сразу
подождите,
был первый
а Бабарика
тезис,
пророссийский или нет?
Что?
А Бабарика пророссийский или нет?
Вы знаете, Бабарика умный и грамотный человек. И он наладит отношения с Владимиром Владимировичем и с Лавровым.
Ну, значит, надо вытаскивать Бабарика. Значит, так такой вариант.
Я вам еще и говорю,
ну, давайте
что
вытаскивать
первое,
Бабарика.
Что они хотят сделать после того, как Лукашенко уйдет, это вернуть всех. Еще с прошлых выборов там люди сидят. Нет,
послушайте,
понимаете?
Если действительно Бабарика, послушайте, если Бабарика грамотный, если он действительно может наладить отношения, если он хочет с Россией налаживать отношения, так надо сейчас надавить на Лукашенко не по той линии, не уличной, а телефонной. Алло, выпускайте Бабарика, все.
Александр не Григорьевич. Выпустит.
Не выпустит. Значит,
на нем
уперся.
Слишком много крови, на Лукашенко. Она сейчас пролилась раз, но люди не забыли, что было 15-20 лет назад.
Да, понятно.
Когда люди у нас, высокопоставленные чиновники, исчезали, и больше их никто никогда
я
не видел.
Я понял вас.
Вот
я
это
понял.
Он боится, понимаете?
Я понял.
Когда все это скроется.
Я понял, о чем вы говорите. Я понял. Спасибо большое. Единственное, что могу сказать, в чем мои опасения заключаются. И я хочу это еще раз проговорить, чтобы было точно слышно, чтобы вы меня понимали. Я не верю в возможность передачи власти другому лагерю. Он, ну, очевидно, не пророссийский, очевидно. И дальнейшую, якобы на время, и дальнейшую возможность избрать кого-то честно, и этот человек будет там пророссийским. Я не верю в эту возможность. Я считаю, что здесь работает формула. Нет ничего более постоянного, чем временное. Им только надо занять кресло. Как только они займут кресло, дальше все пророссийское будет выдавливаться с космической скоростью, с космической. И у нас вообще ничего, никаких возможностей не будет. Я так думаю. Я не знаю, как сейчас будет. Но если будет по такому сценарию, потом вы можете мне позвонить, и мы пообщаемся, и с вами обсудим. У меня прогноз такой. Если берут те власть, как они говорят, на время. Они ее на самом деле берут не на время. Это не переходный вариант. Это вариант навсегда под соусом на время. Так я это воспринимаю. Если вдруг так случится, что они возьмут, посмотрим, прав я или нет. Я думаю, что я прав. Понимаете, да, о чем говорю? В этом мое основное опасение. Я не доверяю политикам. Я не доверяю политикам. Вообще. И я точно не доверяю тем людям, которые говорят, мы возьмем власть на время, просто чтобы убрать этого. Хорошо. Вы убираете этого, который, в общем, уже никому и не нравится. Убираете. Дальше, кого вы поставите на его место? Кто встанет? Это будет какой-то пророссийский кандидат? Это будет какой-то хороший человек на хороших выборах? Эти выборы будут честными? Они будут полностью прямо-таки правильными? Точно? Точно? Или эти выборы будут такими, какими захочет не белорусский народ? А какие выборы нужны будут кураторам протеста? А? Вот, вот в чем вопрос. Если бы я верил в возможность честных выборов, как таковых вообще в мире, я бы с вами согласился за секунду. Потому что здесь я не вижу никакой проблемы. Тогда, если бы они были, тогда да, приходит честный политик, говорит, я на время убрать этого. Конечно, приходите. Он приходит, убирает этого, сам говорит, ну что ж, настало время провести честные выборы. После этого вся палитра кандидатов предлагается белорусскому народу, среди которых есть несколько пророссийских людей. Хороших, ответственных, правильных, замечательных, да, добрых по отношению к своему народу. И, ну, и другая палитра тоже предлагается. И люди выбирают из этой палитры. У меня опасение, что этой палитры никто не предложит. Говорит, это мы временный вариант. Хорошо, убираем этого. Убрали, временные сели, говорят, а теперь выбирайте. И дают вам 4 кандидата с установками абсолютно антироссийскими. Выбирайте, они скажут вам. Вы скажете, мы не хотим выбирать, когда у нас нет выбора, это все одно и то же. Дадут вам одного понятного и 3 спойлера, например, или 4, или 5 спойлеров, которые вообще ничего не будут делать, и вообще никакой не будет у них возможности конкурировать с основным кандидатом. Кандидат будет не российский, не пророссийский. Голосуйте. Вы скажете, ну вы нас дурите, мы сейчас опять выйдем на улицы. Он скажет, ну сколько можно? Ну, Лукашенко вам не нравился, вы вышли на улицу. Ну, теперь-то уж чё уж. Уже ж выбирайте. Не всё ж время-то ходить. И риторика такая пойдет в СМИ прозападных. Что, ну вот и все, пора успокаиваться. Мы уже победили. Главное, скинули вот этого. А что там дальше будет? Дальше все будет хорошо. Мы же его скинули. Не-не-не-не-не-не-не-не. Именно что у белорусов должен быть выбор очевидный между тремя позициями. Первая позиция – они хотят на Запад. Вторая позиция – они хотят с Лукашенко. Она, скорее всего, проигрышная. И третья позиция – они хотят к России. Вот если такие выборы будут, то тогда да, по рукам. Потому что я считаю, что после этого белорусы точно пойдут в сторону России. Точно! Но поскольку таких выборов та сторона не организует точно, можете не сомневаться, я предлагаю другой вариант. О нем я говорю уже 1.5 часа. Референдум. Все, по 3 позициям. Бах! И не вопрос. 3 позиции и не вопрос. На референдуме. Прямо сейчас. Никого не снимая, никуда не ставя. Поехали. Давайте. Проиграют. Должны будут принять этот проигрыш. Мы... проиграем. Должны будем принять мы. Но никто же не согласится. Знаете почему? Потому что я им точно говорю, что на этом референдуме люди отдадут свои голоса в сторону России. Потому что мы один народ, мы любим друг друга. Вот какие дела. 9.30 новости. И 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте еще раз всем. У нас другое, белорусы поджигают страну, повторяя чужие ошибки, материал в аргументах и фактах. Это не кукла, это девочка в Сочи, задержали семью жонглирующим младенцем. Я видел это видеозапись, конечно, подонок, негодяй тут. Это отец ее, я так понимаю, или кто это? Это просто ужас. Вы не видели? Девочку за ногу, ну, младенца держит и вот так размахивает, и при этом посвистывает. Как-то так... И потом... Ну, красиво свистит, на самом деле. Я так понимаю, что он хотел продемонстрировать, как он замечательно свистит. Это ад. У таких родителей детей надо забирать точно. Посмотрите видео. Найдите в интернете там. Отец жонглирует ребенком. Хочется его сразу же найти и огреть чем-нибудь. Это противозаконно, к сожалению. Поэтому только в тюрьму, я думаю. Голубые королевские змеи родились в московском зоопарке. Ничего себе, это вечерняя Москва. Коверкуют психику, ломают судьбы, что такое АУЕ и почему его запретили в России. Интересный материал. И, кстати, мы отойдем от белорусской тематики на какое-то время. Понятно, что не навсегда. И поговорим об АУЕ, которое запретили в России. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Они оба были под наркотиками, пишет Андрей, видимо, про этих родителей, да? Родители с ребенком под наркотиками. Бывают же семьи, да, бывают же люди. И каждый раз я удивляюсь одному, вот все вот эти персонажи, вот они же, ну, это же не единичный, наверное, случай, да, такого обращения с собственными детьми. Все они имеют право голоса. Каждый раз я удивляюсь. Я когда смотрю на каких-то, ну, подонков, меня всегда удивляет, что у них есть право голоса. То есть они могут определять судьбу страны. Это ужасно. Ну, на мой взгляд. Что с этим делать? У меня нет решения никакого и предложения по этому поводу. Но это всегда мне казалось странным и несправедливым. Когда добропорядочные граждане, правильные, нормальные, имеют точно такой же голос по весу, как вот такие люди. Что они могут определить в судьбе России и какое они будущее нам могут нарисовать, если они своих детей за ногу таскают и посвистывают в этот момент? Вот что они могут нарисовать? Какое будущее? Я не думаю, что какое-то светлое, скорее всего. Да нет, отец объясняет это тем, что человек – это обезьяна и должен быть подвижным, пишет Михаил. Ну, вы понимаете, да? Чипирование, 5G, человек должен быть подвижным, он обезьяна, поэтому надо ребенка болтать за ногу и держать его вниз головой довольно продолжительное время. Ну, идиот. И этот идиот ведь, ну, вот точно так же, понимаете, вот вы, например, Михаил, мне написали, как он это объясняет, и назвали его идиотом. Представляете, вот этот идиот, Михаил, он равноценен для государства с вами, и со мной, и со всеми остальными. Вот вы хорошие люди, а он идиот. Но он равноценен в плане голоса. У него есть, внимание, мнение, точка зрения у него есть. И он это мнение будет... И он свободный человек. Меня всегда это удивляло. Очень странно. Очень. По поводу АУЕ. Запретили в России, признали экстремистским движением. Это великолепно. Это... Вот если бывают правильные решения, то вот это оно. Наконец-то, да? Разное мы всякое слышали от суда, от нашего, разное мы всякое слышали от наших депутатов, всякое мы вообще видели от них, и предложения бывали идиотскими, типа перекрасить Кремль в белый цвет, вынести-занести Ленина, ну, бывают, периодически возникают идиотские предложения, но это абсолютно верное, правильное, четкое решение, которое я, например, всем сердцем поддерживаю. Почему? Ну, потому что, если кто-то не знает, АУЕ — это арестантский уклад един, и это, по сути, такая организация, которая, ну, по сути, вербовала подростков в криминальную среду. Вербовала довольно активно, да? И дети, будучи людьми неопытными и легко поддающимися на влияние извне, поддавались на это влияние и становились преступниками. Потому что они видели в этом какую-то, может быть, романтику или еще что-то. Потому что грамотные, тонкие психологи, а я, кстати, всегда говорил, что в тюрьме есть глупые люди, но есть и очень умные. И есть время для того, чтобы изучать. Самое главное, что, на что есть время в тюрьме, это на то, чтобы изучать людей. Поэтому есть тонкие психологи абсолютно. Они это прекрасно понимают. И они с этими детишками что хотят, то и делают. Как хотят, так и обрабатывают. Это ужасно. Почему? Потому что я считаю, что у каждого человека должен быть шанс построить свою жизнь правильно. Правильно. А вот это движение, оно говорило следующее. Правильная жизнь – это вот это. Арестантская жизнь – правильная. А остальная жизнь – неправильная. То есть они в корне меняли сознание детское. В первую очередь это именно под детей, под подростков, понимаете, да? Потому что вот мне сейчас приди, рассказывай о романтике тюремной, меня это не возьмет. Вас это не возьмет вообще ни разу. На вас это никак не повлияет. А на детей влияет. Они ищут свои идеалы. Они только растут. Они не знают, на что опереться. У кого-то папка пьет. У кого-то папка бьет. Кого-то побили плохие мальчишки какие-нибудь другие, и он ищет защиты. И они находят эту защиту вот в этом движении. Теперь оно экстремистское называется. Да, признано экстремистским. И все. Но они находят защиту от каких-то, какого-то зла, в жизни, да? Но они становятся сами злом в этот момент. Я детство свое провел. До 9 лет я жил в Казахстане, потом мы переехали в Оренбургскую область, и это был, такой небольшой поселок, по сути. Я детство свое провел, пока не уехал учиться в институт, то есть подростковый возраст на самом деле. Вот как раз соприкасаясь с такими людьми. То есть это, насколько я понимаю, серьезная проблема для наших регионов. И если ее не решать, то она не решится сама. И я видел, как мальчишки, в силу того, что их родители не давали им должного внимания, заботы, воспитания, просто становились преступниками. Девчонки не видел, честно сказать, девчонок не видел в этих организациях, так скажем. И вообще, чтобы их эта романтика как-то прельщала. Мальчишки, пацаны. Вот. И я видел, как они превращаются в людей, которые слушают странную музыку, которые говорят странные вещи, для которых мир начинает делиться на своих и чужих. И свои — это люди, а остальные — это не люди, это лохи, без которых и жизнь плоха. Обмануть человека, который не принадлежит к твоей социальной группе, в которую ты сам себя определил, это неплохо, это хорошо. Ну, то есть, совершенно другая логика, совершенно другая парадигма мышления. Я понимаю, почему она возникла, но я не понимаю, почему нужно молодежь этим отравлять. Хотя тоже понимаю, на самом деле, да? 7373948, телефон прямого эфира. Среди протестующих не было быдла. Не неси чушь, Дмитрий. Дмитрий, я не знаю, кому вы пишете. Вы, наверное, ошиблись эфиром. Скорее всего, я не об этом говорю. Определенную категорию женщин привлекают мужчины-сидельцы. Они с ними переписываются, ждут. И все в этом духе, пишет ВВ. Пионерские лагеря, вот основа, пишет Алекс. В хорошем смысле говорите? Основа воспитания, чтобы детей не тянуло куда-то. Ну да, безусловно, детей нужно чем-то занимать. Понятно, что есть родители, которые сами придумывают занятия для своих детей и следят за тем, как их дети воспитываются. Но есть родители, которые детей бросают. Ведь когда ребенок идет в криминальную среду, он идет туда не потому, что ему так сильно хочется, и не потому, что у него такая хорошая жизнь. От добра добра не ищут. Скорее всего, у него плохая жизнь, и он ищет там чего-то другого. То есть он изначально родился и живет в таких условиях, при которых, скорее всего, попасть вот в эту среду лучше, чем остаться там, где ты есть. Потому что жизнь там, где ты есть, она невыносима, допустим. Ну, а еще на это накладывается подростковый максимализм, как вы понимаете, да? Тебе кажется, что твоя жизнь невыносима, тебе кажется, что твои родители глупы, тебе кажется, что твои родители неудачники, тебе кажется, что твои родители слабые, и ты ищешь силу. Кто-то находит силу в правильных вещах. Спорт, армия, да? Ну, много разных вещей бывает. Может быть, там, компьютерное программирование, наука в целом. А кто-то находит силу вот в этих организациях. Поэтому 7373948. Не хотелось бы, чтобы это происходило. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
83-го года рождения, рос в Ульяновске.
Да.
Прекрасно понимаю, о чем идет речь.
Да.
Хочу сказать такую вещь, что в каком-то смысле я рад тому, что АУЕ именно оформилась как АУЕ. Почему? Потому что у правоохранителей с определенного момента появилась оформленная цель. Понимаете, да?
Ну, в общем, да.
И то, что сейчас на всю Россию, да, законодательно объявили это движение вне закона, это однозначно хорошо. То АУЕ были какие-то там пацанчики на районе, там, понимаете, да?
Да. Ну вот как раз эти времена я вспоминаю, да.
Да, вот этот хитрый змей, который очень тихо и очень ядовито заползал во все дворы, школы.
Да.
И прочее, прочее.
Ты как живешь, по понятиям, не по понятиям.
Да. Все вот это очень хорошо знакомо.
Спрос, еще что-то, стрелки.
Вы понимаете, я попал в то поколение, когда я, скажем так, чуть-чуть застал Советский Союз, но нашему поколению не успели привить как следует все ценности. Поэтому мои ровесники, ну, вы 88-го, да, насколько
да,
я помню?
Да,
да. Вот плюс-минус где-то там 3-5 лет очень здорово уходили в эту среду. И реально, причем ребята, подростки были там и умные очень, да, и способные. Но способности они применяли не там, где нужно, понимаете? Вот, поэтому
да,
то, что, то, что АУЕ оформилось в АУЕ, сделав из себя понятную всем цель для правоохранителей, для общества, именно цель к ликвидации, к борьбе с ней, с этой точки зрения я только рад.
Я понял. Теперь понятно стало, где, собственно говоря, цель. Ясно, интересное мнение. Меня ужаснуло, как Мишустин посетил Магаданский порт, кладбище корабля, и рядом стоит губернатор с равнодушным видом, пишет Георгий. АУЕ туда идут, кто работать не любит, лень и желание сидеть на шее у кого-нибудь, это их любимое занятие, пишет Владимир. Ну, воспитывать надо молодежь, понимаете? Меня как удивляло, когда появилась юнармия, как вдруг на юнармию накинулись изо всех сил. Прям накинулись. Значит, это милитаризация общества, это плохо, из детей будут делать убийц. Ну, вот это вся история. А про АУЕ что-то молчали. Вот все те самые люди. Вот особенно вот эта повестка по юнармии была активно раскручиваемая либеральной частью прозападной, да, нашей оппозиции. Вот. Ну, что? Мне кажется, это несправедливо было. Потому что вот есть парень, ему хочется проявить себя. Ему хочется геройства, ему хочется показать, что он сильный, ему хочется быть в среде, в обществе, ему хочется быть в какой-то организации состоять, да, ну, хочется. Знаете, вот есть такие дети, которым это хочется. Кто-то просто в компьютер сидит, играет, ему нафиг ничего не надо. Вот я такой был, мне было все равно, я ни в каких сообществах никогда не хотел состоять, меня это не прельщало. Вот, все эти андеграундные движения, какие-то готы, неформалы, скинхеды, вообще неинтересно. Я не люблю толпу, мне это не нравится. Мне нравится, когда сам по себе, как тебе хочется. Ну, понял, поняли, да? Выхожу один я на дорогу, вот, выйду ночью в поле с конем, вот это моя концепция. Но есть, которым хочется. Хочется вот там в пионерлагерь, хочется в какие-нибудь еще места, где есть другие дети, общаться, дружить, да, другие подростки, разговаривать между подростками, обсуждать свои подростковые дела, чтобы не слышали взрослые. И им надо дать вариант это делать просто в правильных местах, попутно еще из них воспитывая правильных, хороших людей, граждан своей страны. И поэтому меня удивляет, когда, например, попытки какие-то создать молодежные движения, да, они вдруг сразу же, ну, просто в какой-то каток информационный попадают, их начинают, в них начинают плевать, по ним начинают топтаться. Вот юнармия — это плохо, милитаризация. Я видел юнармейцев много раз, я их видел 22 июня. В Белоруссии, на Брестская крепость, они туда приезжали, их привозили. Чистые, аккуратные, красивые, молодые, веселые. Ну, когда уже мероприятие закончилось, друг с другом общались, да, веселые ребята друг с другом. Ну, здорово! Конечно, во время мероприятия они были предельно серьезными, они были дисциплинированными, они были аккуратными. Они не вели себя по-идиотски. Там просто какой-то идиот появился, я помню. Мы стояли все в Брестской крепости, вот, шло мероприятие, вспоминали героев разных стран. Там, ну, хорошее мероприятие на самом деле, хорошее. И тут какая-то пьяная мразь какая-то появилась, какой-то подонок и негодяй, реально пьяный, там что-то выкрикнул пару раз, и раз его за ручки и увели. Причем люди в штатском были. Просто раз и увели. Я так понимаю, что это КГБ работало. И очень хорошо, что оно тогда работало. Вот. Не исключено, что сейчас тот, кого увели, протестует тоже, как вариант. А может быть и нет. Не знаю, может, он уже умер. Может, наркоман какой-нибудь был. Но тем не менее, наши, ну, прекрасно выглядели. Аккуратные, красивые. Все как надо. Возложили цветы. Все знают, все как надо делают. Ну, любо-дорого посмотреть. Ну, ты когда смотришь на таких людей, ты понимаешь, что, в общем-то, у страны будущее есть, понимаете? Но когда ты смотришь на людей, которые, иди сюда, падай на карты, тряхнем кадыками, че кого, да, кино, вино, домино, люди в курсе вообще, вот это начинается, тебе людское не чуждо, послушай, ты не сидел в тюрьме, ну, не отбывал срок даже, правильно говорить, да, ты не отбывал срок, ты не уголовник, ты просто ребенок, который вообще ничего не понимает, почему, скажи мне, ты вдруг решил себя так самоутвердить. Но, с другой стороны, кто себя не самоутверждал каким-то образом, не пытался самоутвердиться в подростковом возрасте? Кто-то курил сигареты, да, кто-то выпивал, кто-то курил сигареты и выпивал, кто-то пробовал еще чего похуже. Да, да, все мы, наверное, в какой-то степени какие-то странные вещи делали. Но надо сделать так, чтобы подросток прошел через это время максимально безболезненно. Что-то где-то, возможно, увидел, что-то, возможно, попробовал, там, какое-то, не знаю, пиво какое-то. Это плохо, он не должен вообще этого пробовать. Но в любом случае это происходит. Но чтобы он понимал, где хорошо, где плохо, определить ему путь, сказать ему, слушай, можно так, а можно сяк. Ты можешь пойти по этому пути, и вот что тебя ждет, а можешь пойти по другому пути, и у тебя совершенно другие перспективы. Дать ему перспективу, опять же, вот как я сейчас говорил, что белорусскому народу нужна еще и перспектива пророссийская, ее просто сейчас никто не дает, это ужасно. Так же и здесь, у подростка должны быть перспективы. Но если ты уж так сильно прям хочешь стать уголовником, во что я мало верю, если с детьми работать, они не захотят в тюрьму, не захотят. Вот. Но если так уж сильно, если уж ты в этом уверен, каким-то образом ты такой родился, и так уж ты прямо вот, все, хочу быть уголовником. Ну, все, уже ничего не поделать. Но многих-то можно спасти, понимаете? И они потом спасибо скажут и вам, и стране, и друг другу спасибо скажут, потому что спасем их. Это же хорошо. Зато вы не видели, как эти понты улетучиваются, когда попадают в руки следователя, пишет Владислав. Ну, конечно, они улетучиваются, конечно, Владислав. Потому что, не уголовники эти ребята, не уголовники. Они просто играют в эту игру, но это не игра, это жизнь. Им кажется, что сегодня они весело строят из себя преступников, и так и будет, повеселятся и все. А эта история затягивает, вот в чем дело. И я видел, как мои друзья в эту историю уходили. Понимаете, в чем дело? Я видел, как мои друзья превращались в алкоголиков. Я это видел собственными глазами. Тоже все, шучу, да возьму еще пивка, возьму, да что такое это пиво. И они превращались в алкоголиков, такое происходило. И сделать ничего я не мог. Я не мог ничего сделать. Я не мог дать им перспективу какую-то, понимаете? Потому что, наверное, я ровесник. В каком-то смысле даже ровесникам я старался всегда, ну, помогать и дать перспективу своим поведением. То есть, там, допустим, я считаю, что нужно нам там что-то такое хорошее делать. Ну, не знаю, там, развиваться в творческом ключе. Давайте все вместе там играть в КВН. Давайте, ребят, давайте. Ты хочешь, поехали с нами, давай. Там, и мы старались это сделать. Что-то получалось, что-то не получалось. Но это должна быть государственная политика. Не только это должно быть на местах. Понимаете? Ведь как один подросток может перетащить другого во что-то хорошее, так и тот, который находится в чем-то не очень хорошем, может хорошего подростка перетащить во что-то плохое. Там взаимное движение идет. Я рассказывал как-то в эфире историю, мои друзья вдруг заболели радикальным национализмом. Мои два близких друга детства. Это было в детстве. Мои самые близкие два друга. Мы сидели, жарили на костре сосиски, пошли, значит, в лес, жарили сосиски, сидели на костре. Ну, тоже идет, и в лесу шашлык, ну, это не шашлык, а костер. Но мы его потушили, ничего страшного. И вдруг они мне начали рассказывать о героях, внимание, героях, в кавычках, для меня, для них это тогда были герои, Российской освободительной армии. Ничего так? Про Власова начали рассказывать, что он герой. Это я, вот сейчас, дай бог памяти, это, наверное, 2002 год где-то, может, 2001. Это очень давно, очень уже. И они мне начали рассказывать это, вот мы там, они герои, значит, они были за... И у меня глаза на лоб полезли, потому что я чуть-чуть больше в этой истории знал, чем они. Откуда они это взяли? А песни были националистические, кассеты были. Там так песня и была про героев, в кавычках, для меня, для них не в кавычках, Российской освободительной армии, которых мы помним, какие они там белые братья, вот это все. Поняли, да? Они это начали слушать, и потом у них пошла история, что, значит, ну, мы начали спорить, они, а вот, значит, надо гнать отсюда из России всех вот этих вот приезжих. А, значит, я говорю, погоди, сами парни выглядят по-разному. Один, ну, так вот, ну, очень сильно, именно вот, голубые глаза, светлые волосы, а второй, значит, у него темные волосы, как у меня, темные глаза, и вообще есть такое, ну, немножко что-то азиатского в лице, да? Как, наверное, и у меня в какой-то степени. Ну, азиатского, может быть, у меня нет, у меня что-то кавказское, возможно, есть, не знаю. Ну, в общем, так вот налицо сказать, ну, некоторые могут сказать, что он, да ты не русский, да? Я говорю, слушай, вот для меня ты русский, я русский, вот наш товарищ русский сидит, но мы же все по-разному выглядим. Я говорю, ты согласен с этим? Он говорит, да. Я говорю, а что же получится в определенный момент, нам скажут с тобой, тебе, мне... Скажут, а вы не похожи на русских. Он, а почему нам так скажут? Я говорю, ну потому что скажут. Ну потому что когда-нибудь обязательно скажут, понимаете? Когда-нибудь обязательно национализм начинает мерить черепа, обязательно. Это обязательно происходит. Они начинают соревноваться, у кого кровь чище. Хотя это на самом деле уже такие бредни и такой атавизм, что ну, невозможно даже об этом говорить всерьез. Но приходится. Я говорю, ты понимаешь, что ты попадешь сам под этот меч, который ты сейчас занес над людьми? Тебя самого им порубят. Тебе просто скажут, что ты не русский. Ты будешь доказывать, что ты русский, а тебе скажут, нет, ты не русский. И все. И все. На этом конец. И у нас потом был долгий-долгий разговор, и я их убедил, и они этим больше не занимались. Я это считаю одной из самых главных побед в своей жизни вообще, в принципе. Одно из главных, серьезно говорю. Вот. Хотя мы уже давно не общаемся. Давно-давно. Но тем не менее, я считаю, что это одна из главных побед. Я не собирался стать уголовником, но так уж вышло, пишет один из слушателей, что два раза отсидел. О чем жалею? Ничего хорошего там нет. Конечно, я видел в интернете интересный канал, сейчас вот и не скажу вам, как называется, но, в общем, видео документальное, где люди рассказывают о своей жизни, разные люди. Разные вообще, разных профессий, сложных, несложных, ну, разные люди. И один из них был уголовник, который провел 15 лет в тюрьме. Он белорус, и в Беларуси он и провел эти 15 лет. Он говорит откровенно и прямо. Он говорит, я хочу, чтобы разорвать этот порочный круг. Он говорит, многие, попадая туда, оттуда уже никогда не возвращаются. Не в том смысле, что их не выпускают из тюрьмы, они выходят из тюрьмы, но потом попадают вновь и вновь и вновь и вновь. Он говорит, я хочу разорвать этот порочный круг. Я хочу сказать ребятам молодым, что это плохо. Я хочу им сказать, чтобы они туда не шли. Я хочу их предостеречь. Вот надо таких людей показывать. Надо, чтобы они это объясняли. Потому что они этот путь прошли, к сожалению, для них. Но они могут сделать так, чтобы другой не попал в эту ситуацию. Спасти душу молодую. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 45.20, доллар 73.67, евро 87.59 прямо сейчас. А вот мне подсказали, как канал называется, о котором я рассказывал, онлайнер, там много разных историй, в том числе про отсидевшего 15 лет, побольше бы таких. Да, Одви, спасибо вам большое. Может быть, будет полезно нашим слушателям. А если из приемников и телевизоров разносится тюремный шансон, значит, это кому-нибудь нужно, пишет Влад Старый. Я так понял, что тема АУЕ вас волнует не меньше, чем тема Белоруссии, поэтому давайте продолжим. Хорошо. Давайте продолжим. У меня там кое-что еще по вакцинам по коронавирусу было, но чуть позже тогда, если успеем. Но я думаю, что мы успеем. Вы написали сообщение. Пишите... Во-первых, грамотно, кстати, спасибо большое. Вот. А во-вторых, ну, видно, что это реальная история. У меня в театре работал молодой помощник режиссера. У меня признался как-то. Наш школьников водили на экскурсию в тюрьму. Очень впечатлило. Это полезнее всяких лекций. Да, я знаю, такое практикуют. Так. У моей подруги племянник 81-го года рождения в городе Нижнекамске в Татарстане. Рос без отца и попал в такую группировку насильно. Получил условную судимость 14 лет. Сейчас попивает и все... И не работает. Пишет одна из слушательниц, не буду называть имени, сохраню в тайне. На всякий случай, может быть, вы не хотите, чтобы кто-то об этом говорил. Так многие с удовольствием бы и не играли в эту игру, да, под названием АУЕ. Так выбора нет, как вы написали, зачмырят сразу, Алекс. Да, это тоже проблема. Но здесь ребенок должен чувствовать защиту семьи и общества. Чтобы у него не создавалось ощущение, что если его отторгнет эта часть общества, другая его не примет. А зачастую другая часть общества его и не принимает. И вот это главная ошибка. Ему должно быть куда идти. Понимаете, в чем дело? Когда ты с такими людьми, ты будешь жить, как они скажут, по их правилам, правильно? Правильно. Они, конечно же, скажут, что это не правила никакие вовсе. Ну и так далее. Но тем не менее, ты будешь жить их жизнью. Их жизнь станет твоей жизнью. На всякий случай. Но если ты в этот момент, вместо того, чтобы быть с этими людьми, на секции спортивной, если ты в каких-то кружках, это смешное название, я знаю, в подростковом возрасте оно кажется наивным и отталкивает даже от себя. Кружки. Чего я буду ходить на какие-то кружки? Какой бред. Пускай там девчонки ходят на кружки, да? Но это смотря какие кружки. Знаете, если сделать кружок авиамоделирования, я думаю, многим станет интересно. Если сделать кружок автомоделирования, я думаю, многим станет очень сильно интересно. А если сделать кружок автомехаников, машину ремонтировать. Интересно, интересно. А если картинг? Неимоверно интересно. Какие уж тут понятия, какие там пацан, не пацан, вот это вот, же есть, вот это кому нужно будет? Нет. Да вы что, перспективы открываются сразу, интересно становится, люди другие вокруг, радеющие за свое дело, взрослые другие. Не идиоты какие-то, уставшие от детей, а люди, интересующиеся будущим страны, понимаете? Помогающие детям найти себя. Это очень интересно. Пионерия не совсем, вот мне интересно было лично. Почему? Потому что, ну, какие дела у пионерии, да? Ходить и рассказывать, что ты всегда готов. Ну, как-то так я это всегда воспринимал. Ну, вот какие-нибудь реальные кружки, стрельба. Ну, это не... Ну, слушайте. Ну, если бы мне такое разнообразие предложили в школе. Да, там, картинг, стрельба. Да хоть велосипед, велогонки какие-нибудь. Да я с удовольствием бы согласился, потому что это неимоверно интересно. Это неимоверно интересно. Это классно. Соревнования какие-нибудь. Я вот на военно-патриотических соревнованиях был. Мне так нравилось. При том, что я не очень любил, вот, так скажем, вот этот школьную дисциплину и надсмотр постоянный со всех сторон. И вот это желание поучать тебя, да, я не любил. Ну, вот такие вещи, как там поперетягивать канат, пострелять из пневматической винтовки, армрестлинг. Ну, это же очень интересно. Это же классно. Посоревноваться по-настоящему. Это для слюнтяев, пишет Алекс Кир. Стрельба для слюнтяев? Картинг для слюнтяев? Нет. Это для перспективных людей. А я без кружков жил на велосипеде с утра до ночи, строили трассы кроссовые. Сами, пишет Кэнди Бум. Да, Кэнди Бум, а представляете, вам бы помогали бы. Было бы здорово. Правда? Ну, это было бы здорово. Я смотрю на ребят, которые... Они, конечно, доставляют мне массу неудобства бытового, но тем не менее, у нас во дворе играют ребята в баскетбол. Ну, очень много шума от них. Но я на них никогда слова плохого не говорю. Ну, то есть я никогда им ничего плохого не говорю, не пытаюсь их утихомирить. Играют они громко. Ну, иногда ругаются, да. Иногда говорят такие слова, которые им не по рангу еще пока говорить, ну нельзя еще им пока говорить, но тем не менее говорят. Почему я их не трогаю, почему я им ничего не говорю? Не осекаю, даже если после 11 играют, не осекаю. Знаете почему? Да пусть играют. Это же баскетбол. Баскетбол, это же классно. Пусть играют в баскетбол. Пусть выплескивают эту свою энергию молодую в нужные вещи. Правда? Ну это же классно. Пускай играют. Баскетбол, это же интересная игра. Вы играли в баскетбол когда-нибудь? Это же обалденно. Мы раньше в гаражах пропадали, а сейчас любой тюнинг машин запретили, пишет Игорь. Да ладно, запретили. Чуть запретили. Запретили непонятно что понавешать на автомобиль и после этого выезжать на дорогу. Но я видел пацанов, которые по дворам потихонечку, медленно ездят на каких-то странных, значит, классических моделях «Жигулей». Что-то они там как-то занижают их, какие-то наклейки клеют, а потом тихо, тихо и достаточно мирно, хотя это неимоверно опасно, у них же нет никакого водительского удостоверения, я более чем уверен. Они по дворам чуть-чуть ездят, медленно-медленно. Просто. Видимо, ждут, когда у них будет водительское удостоверение. Так вот, надо, чтобы они не по дворам ездили. У них треки должны быть, понимаете? Они по этим трекам должны кататься. Бесплатно это должно быть для них. Удобно это должно быть для них. Тусовка это должна быть. И будет здорово. Чтобы не было у пацана в голове всякого ауе, дайте его в секцию и всячески его поддерживайте, его мозг все время будет занят, пишет Ларек-Марек. Правильно. А кто будет спонсировать кружки картинга, пишет Адик. Ну, либо мы, либо никто. Адик, ну, картинг это дорого, безусловно, я согласен с вами. Но есть же не такие дорогие увлечения. Картинг это очень дорого, соглашусь. Вложись в трек. Алекс Кир мне пишет. Алекс, вы решили мне писать все, что угодно, чтобы я обратил на вас внимание, вероятно. В какой трек я могу вложиться? Подскажите мне, пожалуйста. Я своим друзьям-бизнесменам такое предложение уже делал. Есть некоторые заброшенные трассы в Подмосковье, в том числе, бывшие картинговые. Я говорю, а может быть восстановим, может быть сделаем? Ну, я человек такой, не очень-то считаю деньги, да, они лучше меня считают. Они мне объяснили, что у нас таких денег нет просто. Ни у меня, ни у них. Понимаете, да? А так это, я думаю, очень интересно было бы. Почему бы и нет? А вы пишите мне, вложись. Во что конкретно, понимаете? Одному мне, если я даже вложу все свои деньги, ну, я не знаю, сколько там. Сделаю я метров асфальта. Понимаете? Это прожектерство. Хобби и занять детей требует денег, пишет Памбон. А дети это недорого. Дачки на зону таскать дорого, пишет Ларек-Марек. Конечно, дорого. Конечно, дорого. Я вам рассказывал про одного двоюродного брата моего друга, который сейчас отбывает срок. 7 лет ему дали. За что? Все очень просто. Значит, он считал, что он играет в рэп-игру. Вы ничего не понимаете в рэп-игре, он объяснял нам. Мы ему объясняли, что он дурак. Он нас не слышал. Он ухмылялся и говорил, что мы ничего не понимаем в рэп-игре. И у него, естественно, полиция, это были мусора, естественно, вот. Он был outlaw, то есть вне закона. Это тоже понятно. Вот. И в итоге он решил закладки делать, да. Заработать денег, делать закладки. На этих закладках он и был принят. И 7 лет теперь отбывает наказание. Родители возят телефоны в тюрьму, возят еду, одежду, спонсируют так, как не спонсировали его при мирной жизни. Почему? Ответ очевиден. Покупают ему неприкосновенность. Ну, у него неприкосновенность, потому что он кошелек. Он сидит там, в тюрьме, и он кошелек. Потому что вкусная еда какая-то приезжает, техника приезжает. Еще что-нибудь приезжает, да? Ну, одежда-то это вряд ли, конечно. Вот, а что-то приезжает все время. Ну, зачем его, этого человека, третировать, если его снабжают, да? Через него идет снабжение тюрьмы. Все. И родители сейчас отдают колоссальные средства по своим меркам на то, чтобы просто его не трогали. И будут все 7 лет отдавать эти средства. Будут. Никуда не денутся. Сам он ничего там не решит. Его рэп-игра закончилась. В этой среде он не авторитет. Как и в других не был он никогда авторитетом. И авторитетом он вряд ли станет. Он кошелек. Он дойная корова. Понимаете, о чем идет разговор? Но мне в глаза, мне лично, этот человек смотрел и говорил, что я что-то там не понимаю в рэп-игре. А я ему говорил, послушай, устройся на работу, на какую угодно. А потом будем думать, давай получать образование. Не высшее, так какое-нибудь техническое. Интересовался парень телефонами, интересовался техникой, умел ремонтировать. Давай, говорю, устраивайся на работу туда. Более того, устроили его на работу туда. То есть он работал руками, делал компьютеры. Знаете, чем дело закончилось? Он пропал. Он пропал, набрав долги у этих людей, которые взяли его на работу. Он пропал. А после этого он уже объявился с вестями о том, что он, его взяли. Ну, не он объявился, родители его объявились. Его взяли, все, в тюрьму. Такие дела. И все. Сначала походил весело на домашнем аресте дома с браслетом на ноге. Думал, шуточки. Да? Родители пытались там кого-то где-то подмаслить, каким-то адвокатом заплатить, что-то сделать. 7 лет в тюрьме. 7. Вы понимаете? 7. Это ужас. Это мрак. Ему, по-моему, на тот момент было 22 года. То есть он выйдет, ему будет 29 лет. 29. А в 22 он туда попал. Вы думаете, он сможет вернуться к нормальной жизни? Я думаю, что нет. Я буду, ну, поскольку это двоюродный брат моего друга, я постараюсь, когда он выйдет, как-то ему помочь, наверное, да? Именно помочь. Не снабжать его финансами, а помочь. Но что-то мне подсказывает, что это будет бесперспективное занятие. Скорее всего, он выйдет уже еще, он нам расскажет о том, что мы не то, что в рэп-игре не понимаем, мы вообще жизни не видели. Мы вообще жизни не видели. Мы все тут лощеные какие-то. Румяные, припудренные практически. Мы что-то тут говорим, а настоящая жизнь, она там, расскажет он. Наверное, начнет писать какую-нибудь музыку на эту тему, да? И начнется. Там на елках шишки, там медведи, там вообще природа от Христа. Там, куда, браток, с тобой мы едем, в дупель кислородные места. Да, вот это начнется. Удо пораньше будет тележки парковать, пишет Помбон. Ну, может быть. Он познал жизнь. Ну, да. У меня таких примеров куча. Не поможешь никак, пишет Кэнди Бум. Ну, пытаться стоит. Пытаться стоит. Даже если не для него, то для себя. Чтобы себе самому потом сказать. Ну, я попытался. Я сделал все, что я мог. Что я еще могу сделать? Правильно? Чтобы перед собой честным быть человеком. Хотя бы. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что, исходя из моего опыта, у меня не основной это вид деятельности, но я уже много лет инструктор по восточным единоборствам, да. По вечерам с детьми, регулярно все выходные соревнования и так далее. Вот у меня много детей, и в других клубах также тоже много детей, и, знаете... Восточные единоборства, они автоматом под собой, особенно японские, подразумевают. Это система воспитания, которая построена в первую очередь на том, чтобы научить ребенка учиться.
Да.
Не единоборством, а именно учиться в школе. Да. Но мало кто это понимает, но они выстроили эту систему поясов и все это. Она на вот маленький результат дошел. Именно этим мы в первую очередь и занимаемся. Да? Понятно, что соревнования есть, все, но... Вот у меня дети занимаются абсолютно разные, абсолютно из разных семей. Угу. И всегда есть такие дети, которые уже они, ну там, я не знаю, с 7-летнего возраста приходят, у них уже вот эти АУЕ наклонности, и это никак не убрать. А самое главное, знаете что? Что и ты вроде как и с родителями говоришь, и с семьей, но ты понимаешь, откуда все идет. И даже если ты что-то вкладываешь, да, в секции, другие дети вкладывают, потому что вот эти дети ауешные, они на самом деле не тянут ни соревнований, они очень неусердные, но при всем при этом, как бы они там не проигрывали на соревнованиях, и чтобы у них не было, они все равно считают, что все вокруг не такие хорошие, как они, чтобы не сказать, да, не такие. Ну, все вокруг, в общем говоря, грубо говоря, лохи, а они все равно крутые.
Да. Да, да, да.
И это не убирается. И вроде порой смотришь на семью, думаешь, ну, может, там что-то как-то в семье, да, там. Угу. Большинство детей просто залюбленные, у них хорошие семьи, они просто залюбленные, и вот их как-то тянет к этой романе. Нету окружения никакого, они сами находят себе это окружение. Вот там у меня занимается, да, одна школа, угу. Из этой школы чуть ли не одноклассники ходят, и они разные. Угу. И всегда находится вот такой вот один, два, и девочки такие тоже есть.
Никогда не видел девчонок таких.
И в Москве, представляете, в Москве. И они вот, у них начинается, они пытаются и в секции вот такую, типа, как дедовщину пытаться устраивать. Но это смешно, да, в секции единоборств устраивать дедовщину. Там по-любому кто-то будет, кто идет к тому, чтобы стать, я не знаю, профессионально этим заниматься или как-то, хотя я это не поощряю, я считаю, что спорт это факультатив, а образование это все-таки в первую очередь и основная профессия какая-то должна быть. И у нас именно концепция идет, поскольку у нас все официально, это от государства идет и так далее, у нас именно идет концепция вот таких вот детей, но мы понимаем, что они не учатся, они плохо учатся, мы работаем и со школами, мы пытаемся их направить именно в ту стезю, чтобы они, ну, пошли на инструкторов по спорту, там, на тренеров, да, ну, понятно, что они не смогут учиться, они не станут врачами, инженерами.
Ясно. Ну, бывает, кто-то к чему-то расположен, кто-то к чему-то не расположен, это понятно.
Мы их ведем к этому, да, чтобы они вот как бы, ну, в спорте стали, но они находят какой-то более грубый вид спорта, скажем там, ну, я не знаю, не хочу обидеть, но там переходят в тайский бокс, в ММА, где
ну, это жестко,
быть,
да.
Это хороший, это в любом случае спорта плохого, единоборства плохого не бывает. Но они ищут, где пожестче, переходят туда, у них там все равно ничего не получается. Потому что как, чем бы ты ни занимался, вопрос, как ты этим занимаешься.
Дисциплина нужна, потому что желание, трудов
нет,
много.
Нет у них абсолютно никакой дисциплины. У них есть самоуверенность в том, что они особенные, и что мы все ничего не понимаем. Как вы сказали, в рэп-игре не понимаем. Вот мы
да,
в
но я эту фразу запомнил всегда. Вы ничего, вот он прям сидит натурально и говорит, вы ничего не понимаете в рэп-игре.
Ну да, так же вот и ты говоришь вот ребенку, что ты понимаешь, это закончится. Причем есть же прецеденты, у нас есть комиссии по делам несовершеннолетних, туда обращаются, мы несем за это ответственность, они же...
Эти комиссии, вот самое интересное, пообщаться с людьми, которые состоят в этой комиссии, они могут очень много разных интересных историй рассказать.
Причем они реально пытаются работать, эти люди, они пытаются смотреть, они пытаются помогать, они сами этих детей... направляют в эти секции.
Что мне говорили люди, работающие в таких комиссиях, что, в общем-то, когда ребенок приходит, и рядом с ним стоит родитель, обычно там должен быть родитель, потому что родитель представляет ребенка, да, во всех юридических вопросах, все сразу понятно по родителю. Но иногда бывает, что дурачишка что-то сделал, и родители нормальные, и родители разводят руками и говорят, не знаю, как так получилось. Такое бывает тоже.
Бывает. Ну, у меня вот концепт в том, что не все от родителей. Бывает, просто дети реально залюбленные. Их залюбили.
Бывает. Вот, потому что все-таки... Спасибо большое. На мой взгляд... Да, спасибо. Спасибо за звонок. На мой взгляд, родительский долг, он не только в том, чтобы любить. Да, ну то есть любовь же, она бывает разная, она по-разному проявляется. Можно просто ласкать все время, да, все время говорить, какой ты молодец, при этом, очевидно, ребенок ничего хорошего не делает, но тем не менее, вот, ты большой молодец, несмотря ни на что. Да, есть такая абсолютная любовь, что бы ребенок ни делал, понятно. Вот, ну и дать человеку вектор развития, дать ему возможности, помочь ему в каком-то деле, это ведь тоже любовь. И, может быть, это даже большая любовь, чем просто как-то погладить и сказать, ой, какой ты молодец, да? И все, а дальше иди гуляй, занимайся своими делами, сам себя находи там как-нибудь. Может быть, большая любовь – это когда родитель все-таки думает немножко над тем, дает ли он, над тем, чтобы дать ребенку что-то дать. Не деньги просто в карман засунуть, да? Не погладить по голове, не доброе слово сказать. Это тоже важно. И денег надо давать ребенку, надо учился, чтобы ребенок с детства обращаться с финансами, иначе он будет взрослым идиотом, который тратит деньги, занимает у других, и все это потом пропадает и улетучивается. Знаете, да, такое бывает? Ну, то есть люди взрослые не умеют обращаться с финансами. Потом думают, а как, куда они делись все? А вот туда они и делись, но вы не научились обращаться. То есть ребенку нужно учить этому. И гладить надо, и любить надо, и слово доброе говорить. Но и помогать в деле тоже надо. То есть быть соратником в делах. Не думать, что у тебя только дела, а у него дел никаких нет. У него есть какие-то дела, просто ты о них уже не знаешь, а он знает. Но ты не помощник ему в его делах. Кто-то другой ему помогает в его делах. И начал определять, какими делами твой ребенок занимается. Вот в чем дело. Это не значит, что нужно ребенка, который ненавидит машины, сажать, учиться ездить на автомобиле. Если ему не нравится, не надо. Это значит, что нужно найти, что ребенку нравится, и в этом ему помочь. Я хочу, папа, в балет. Вопросов нет. В балет хочешь? Иди в балет. Иди в балет. Тут же начинается. Балет, что там, в лосинах скакать там? Хочешь в балет? Ты считаешь, ты будешь успешным артистом балета? Да, я всегда об этом мечтал. Я хочу. У меня получается. Иди, сынок, в балет. Я, папа, хочу писать картины. Пиши, сынок, картиночки. Чем тебе помочь? Только пиши их хорошо. Пиши их так, чтобы все знали, что ты это делаешь. И делай это хорошо. Вот. А когда начинается вот муштра, и человека пытаются заинтересовать тем, что ему абсолютно неинтересно, обычно это не работает. Если человек интересуется автомобилями, а его отдают в хоровое пение, он не будет петь в этом хоре, он хочет ездить на машине, что непонятного. А если человек хочет петь, отдайте его петь. Отдайте, если ему нравится. Ну, все же понятно. На самом деле все просто. Но кажется, что это непросто. Ребенок понимает только на премьере, пишет Алекс. Согласен, но надо, чтобы он попробовал эти все вещи. Вы же увидите, чем он увлечется. Здесь посмотреть, там посмотреть. Давай сходим там, попробуешь. Нравится? Ну так. Ну давай еще раз сходим, посмотрим. Нравится? Ну уже больше. Ну давай еще раз. Ну что, раз больше, может быть, и сильно понравится. Может, это вообще дело твоей жизни. Вот, все говорят, что ты талантлив в этом. Да? Да. Ну и что ты думаешь? Ну вообще, в целом, конечно, я не думал, что это вот так вот меня заинтересует. Но вот заинтересовало. Слушайте, я к учителям отношусь не очень позитивно. Школьные воспоминания такие. Опять же, муштра и такой тоталитаризм сплошной. Но факт остается фактом. Была у меня учитель русского языка. Отношения у меня были с ней, ну так себе. Но в определенный момент она родителям сказала: слушайте, Алексей много говорит, хоть и не по делу часто. Может, ему журналисты? На что я сказал: что? Какие журналисты? Да вы чё? Я буду рок-музыкантом. Поняли, да? 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну и мы, собственно, продолжаем. Ну, поговорили про АУЕ, понятно, поговорили про Белоруссию. Как без этого сейчас никак. И вот новость была, что Силовиков наградил Лукашенко. Тоже понятно. Единственное, что меня вчера удивило, он перед работниками завода, одного из заводов, да, в Белоруссии, он говорит, и те, кто шли, кого били на Окрестина, вот, они сами попадали, нападали на ментов, он сказал. То есть вот для меня, меня прям резануло этот момент. То есть почему? Вот сейчас он, в общем, делает правильно, когда награждает силовиков. На самом деле, в своей концепции он сейчас правильно делает. В своей, поймите правильно. То есть вы услышите меня. Почему? Потому что они его закрывают спину. Я мог бы сказать грубее, я не буду говорить грубее, потому что моя основная задача — донести мысль, а не сказать грубо, да, вы поняли? Они закрывают ему спину. Вот вчера почему-то он сказал, значит, тот, кто били тех, кто нападал на ментов. Нельзя. Вот это нельзя. Вот это концептуальная ошибка большая. Если вдруг ты, будучи правителем, опирающимся, а безусловно, на силовиков, так делает каждый правитель, их будешь возюкать в грязи, а этот тезаурус, в общем, и значит, что ты возюкаешь их в грязи. Они не менты, они милиционеры. Ну, на всякий случай. Просто напоминаю. Менты, они для другой стороны. а для тебя они милиционеры. Если ты будешь возюкать по полу при протестующих, создастся впечатление, что ты их сдаешь. Если создастся впечатление, что ты сдаешь силовиков, силовики начнут переходить на другую сторону. Если силовики начнут переходить на другую сторону, ты долго не продержишься. Я имею в виду, сейчас я не обращаюсь к Лукашенко на «ты», ни в коем случае. Я имею в виду, представьте себя правителем каким-то. Не имеет права ни при каких обстоятельствах, никогда руководитель государства говорить что-либо плохое о силовиках. Это невозможно. Он может говорить в рамках примерно таких. Если, допустим, силовики нарушили где-то закон, ну, очевидно. Ну, знаете, бывает, подбросили наркотики кому-нибудь из журналистов. Бывает же, случается в некоторых государствах. Не будем говорить где, да? Или скажем, в России, например, такое было. Здесь можно сказать так. Эти люди преступили закон, вот, с ними разберется суд. Все! Не, менты опять! Нет, такого нельзя говорить. Ты не имеешь права этого говорить. Это ты сдаешь своих. Своих нельзя сдавать. Вот это вот, кстати, странная привычка. Я замечал за некоторыми руководителями. Я замечал за некоторыми руководителями стран. За некоторыми людьми. Своих начинать гнобить при тех, кто против тебя. Протестующую сторону как бы этим замасливая. Не замаслишь. Не-не-не. Не надо в иллюзиях вот в этих купаться. Не надо, не делайте этого. Ничего там не замаслите. Нет. У вас есть ваши люди... И есть противоборствующая сторона. Вы либо, опираясь на своих людей, награждаете их, либо, если вы будете при противоборствующей стороне своих сдавать, вы теряете своих людей. Если вы их теряете, вы остаетесь в одиночестве. Вас никто не будет поддерживать. Надо это? Я считаю, что нет. Я считаю, что это ошибка, ни в коем случае. Поэтому сейчас в своей концепции Лукашенко правильно делает, когда награждает. Вчера, когда он называл милиционеров ментами, он делал неправильно. Это была ошибка. Нельзя сейчас допускать ошибок. Он слишком много сделал ошибок, чтобы делать еще дополнительные. Если бы я был сторонником Лукашенко, и я был бы его советником, я бы ему это сказал. Постарался бы каким-то образом до него донести, что этого делать ни в коем случае нельзя. Никогда. Это все, это ужас. Сразу, без конца. Менты сами не обижаются на слово менты, а вот мусора, это да, обидно. Он же колхозник, на него не обижаются, пишет Ларек Марек. Не надо быть колхозником в тяжелые времена. Веселым колхозником надо быть тогда, когда все хорошо. Сейчас надо быть выверенным в словах. Сейчас слова как никогда значат. Сейчас слова, безусловно, значат. Поэтому нужно выбирать слова. По поводу того, что менты не обижаются на ментов. Я в это не верю. А если это и так, то значит уже и привыкли. Так я вам скажу, что не привыкайте к этому, товарищи полицейские и милиционеры. Не позволяйте относиться к себе как к скоту. Не позволяйте относиться к себе как пренебрежительно. Пренебрежительно. Вы ничего плохого, чтобы вам, к вам относиться пренебрежительно, не делаете. Вы выполняете свой долг, отдаете родине. Все. Ну, если вы, конечно, не подонки. Есть подонки, оборотни в погонах, ясно. Но вы никакие не милиционеры и не менты. Вы преступники тогда. И тогда вам сидеть в тюрьме. Вот и все. Но если вы честный человек, нет, ни в коем случае. Не позволяйте себя так называть. Зачем? Это некрасиво. Вы достойны, если вы хороший полицейский или хороший милиционер, вы достойны называться, ну, нормально, без всяких каких-то сокращений и гнусностей. Не нужно этого. Они не обижаются, если мент назовет в шутку коллегу ментом, пишет Александр. Пожалуйста. Негр может называть в шутку другого негра негром. Пожалуйста. Шутите. В своей среде сколько хотите. Другим непозволительно. Понимаете? У нас тоже не обижаются. Вот у меня есть друзья, мы разных национальностей все. Мы иногда можем отшутиться как-то в таком ключе по поводу национальности. Но мы друзья, и поэтому мы имеем право так делать. Мы позволяем это друг другу. И мы друг на друга точно не обижаемся, потому что мы знаем, что нам это можно. Всем. И никто за это не обидится. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о руководителе государства. У него есть народ. Народ — это не друзья близкие, с которыми можно весело разговаривать, как будто ты на кухне. Нет. Народ — это источник твоей власти. Источник твоей власти. Ты должен уважать народ. Никуда ты от этого не денешься. Полиция — это народ. Часть его. Ты должен уважать полицию. А как без этого? Или, по крайней мере, демонстрировать уважение к полиции при других. Иначе, если ты не демонстрируешь уважение к полиции, скажите мне, пожалуйста, кто другой будет демонстрировать это уважение? Никто. Никто. Да вон он даже этот не называет их ментами. Даже этот называет их ментами. Все. Значит, и я буду. Нет, не будешь. Никто не будет. И этот пускай не называет. Не надо так делать. А зачем? Какая цель? Плохо говорить про свою полицию? Плохо говорить про свою армию? Плохо говорить про своих врачей? Ну и что, и цель какая? Какие-то есть другие хорошие полицейские. Где они тогда? Если твои полицейские плохие, то, извини, ты столько лет их воспитывал, как ты их воспитал? Это же твои люди. Ну правильно, правильно. То есть я считаю, что это ошибка. Я не думаю, что он вкладывал смысл такой тогда, когда он это говорил. Я думаю, что вы правы, что он просто неопрятен в словах. Лукашенко. Я встаю на колени и сам не встает на колени. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, надо эту опрятность обрести ему. Прямо сейчас. Вообще, надо было вчера. И даже позавчера. И даже 10 лет назад. Надо это обретать. Надо пообтесаться в этом смысле тоже. Потому что некрасиво получается. Так, с таким политкорректным и выверенным в словах, как будто готовите резюме для поста президента или хотя бы министра, раньше речь была более ярко окрашена, пишет стратегический инвестор. Не стратегический инвестор, поймите правильно. Во времена кризисные и сложные, во времена беды, действительно нужно следить за тем, что ты говоришь. Слово может отозваться. И отозваться оно может совершенно не так, как ты ожидаешь. Вот. Понимаете, о чем говорю? А так в целом, когда мирное время, когда нам делать нечего, когда коты едят сметану, понимаете? Тогда можно и побаловаться. Тогда можно и погримасничать, прикидываться дурачком, повеселиться. Я люблю веселье, мне нравится веселье. Но есть темы, в которых веселье вообще никак не допустимо. Ну, понимаете, да, например, шутки про Великую Отечественную войну. Их быть не должно. Вообще. Ну, просто не должно быть, и все. Хочешь очень сильно пошутить, сам себе в голове пошутил, и иди дальше. Их не должно быть. Все, никакого юмора над ветеранами. Никакого. Просто исчерпать его. Как вид юмора. Шути над чем хочешь. Но не над этим. Это святое. Вчера, у России нет мирного времени, пишет Алекс. Хорошо, понятно, Алекс. Лукашенко пародировал протестующих, пишет РБ-18. Не надо пародировать протестующих. Надо показать, что как раз-таки они не похожи. Но это опять ошибка. Не надо пародировать протестующих. Не надо быть человеком, пытающимся, мимикрировать, да, подстроиться под толпу. Не надо, не подстроишься. Толпа будет кричать «уходи». Это очевидно. Поэтому заявляешь свою позицию, заявляешь ее четко, заявляешь ее понятно, с должным уважением к тем, кто твою позицию разделяет, и с должной долей информирования для тех, кто твою позицию не разделяет. Не реагируя на провокации вообще. Их не должно существовать. А я сейчас ухожу, а вы можете кричать «уходи». Да? Я все сказал, а вы можете кричать «уходи». Что за истерика? Не должно быть такого. Они сами знают, что им кричать, они будут кричать «уходи». Их не надо, им не надо подсказывать. Не надо давать указания. Это как возглавить протест против себя. Это было бы забавно, но я такого ни разу не видел. Чтобы человек вышел и сказал «Долой меня! Долой меня!» Понимаете, да? Я такого не видел. И после этого сам взошел на эшафот.
Вы встречали какие-нибудь такие вещи? Я не встречал, честно, не знаю такого. Долой меня, я плохой. Я говорю себе, уходи и ухожу. Что? Ну, это безумие же, да? Это было бы странно. Почему вы меня так плохо прогоняете? Слабо! Слабо! Ну-ка еще раз! Что мне делать? Уходи! Что мне делать? Уходи! Молодцы, я люблю вас! Но еще громче! Громче! Ну тогда давайте, да, хорошо, надо довести тогда эту ситуацию до безумия. Если вдруг ты хочешь сам себя убрать, ну тогда надо до безумия, до радикализма довести эту позицию, чтобы она обратилась своей противоположностью. Возглавить протест против себя. Навесить на себя этот флаг, бело-красно-белый, навесить и «Долой!» Все, кого? Меня! Слабо, больше народу, что ж такое? Вытискать, вы все очень хорошо постарались для того, чтобы убрать меня с поста. С этого момента я ухожу с поста. И поскольку мы вместе добились этого успеха, и я ушел с поста, я вновь иду на пост. Да, ну вы понимаете, да, логика такая. Мы вместе очень хорошо постарались, совершив революцию против меня. Я такое видел только в качестве юмора в фильме «Тор Рагнарёк». Марвеловском. Мы все очень хорошо постарались, это была классная революция. Говорит правитель, которого свергли. Вы молодцы, мы молодцы, хорошая работа. Что ж, это здорово. Ну вот только там видел. Но это прям юмор. Запредельный, понимаете, да? Это смешно. Помните Киркорова? Нет, я не уйду, мне надоела ваша розовая кофточка и ваш микрофон, пишет Галина. Каяться должен правитель. Да каяться тоже бесполезно. Че каяться? Ну, покаялся. Знаете, в политике дело такое. Покаялся, все такие, ну и хорошо. Покаялся и покаялся. Все равно, пока ситуация не будет довершена, никто не успокоится. То есть нельзя выйти к толпе и сказать, родные мои, я вас люблю, я все понял. Поскольку вы на меня вот так вот, вы мне сказали, это удар, нож в спину, но я пошел. Такого не бывает. Куда ты пошел? А убитые? А узурпация власти? Ну, они же предъявляют ему, да? Правильно? Убитые, узурпация власти они предъявляют. Подавление восстания. Куда ты пошел? Ты никуда не пойдешь. Ты пойдешь куда? Правильно, в суд. А по-хорошему еще, у них там смертная казнь есть в Беларуси? Есть. Есть! Лукашенко смертную казнь не убрал! Не убрал! Зря не убрал! Мораторий надо было на смертную казнь, как у нас. Зря не убрал. Поэтому что светит Лукашенко за захват власти? Если, ну, протестующий же говорит, захват власти? Они же так говорят. Он совершил государственный переворот, говорят протестующие, правильно? Выиграла, говорят протестующие, Тихановская, а Лукашенко совершил государственный переворот и силой удерживает власть, так? Так они говорят, так? А знаете, что в Беларуси за это? А говорят, смертная казнь. Ну и чего? Может Лукашенко выйти и сказать, ой, все, я поехал. Все, буду просто рыбачить. Давно говорил, что устал от этого всего. Я вижу, вы уже выросли как народ. Хорошая революция. Постарались мы на славу. А я пойду спокойно доживу свою жизнь. Нет. Нет. У него шансов нет других. Он не может просто так прийти и покаяться. Это ничего не даст. Ничего. Ну, из хорошего, из плохого я знаю, что это даст. Во-первых, все те, кто за него сейчас почувствуют себя обманутыми. Сейчас есть люди за него. Я не знаю, в каком проценте, но они есть. Они почувствуют себя обманутыми. Они почувствуют себя в меньшинстве точно. Они почувствуют, что они делали что-то неправильное. Им придется тоже раскаиваться. А это миллионы людей, например. Ну, не знаю, есть миллионы там, нет, поддержки Лукашенко. Ну, допустим. Допустим, у него не 80, допустим, у него 30%. Ну, не знаю, 50, 40. Какая разница? Это все равно миллионы. И чего? И они должны будут жить потом всю жизнь с ощущением того, что, значит, их лидер бросил и предал. Так? Ну, знаю, такие истории бывали. Бывали.
в нашей общей стране, Советском Союзе, с предательством элит. Бывало, бывало. Ничего хорошего тоже. Ничего хорошего. И каялись. Мы сколько каялись. Боже мой, мы чемпионы. Потому как нужно каяться. Перед белорусами мы каялись. За что? Я не знаю. За все. За все. Перед украинцами мы каялись. Перед Казахстаном мы каялись. По-моему, мы перед всеми. Перед Грузией мы каялись. Перед Польшей мы каялись. Перед Соединенными Штатами Америки. Мы все время каялись. Мы даже каялись перед немцами. Я напоминаю, на всякий случай, мальчика, который приехал в Германию и там каялся за то, что мы убили солдат вермахта, которые пришли вести захватническую войну на истребление нашего народа. Алло, мы даже за это, частично некоторые, не на государственном уровне, слава богу, еще пока этого безумия нет, покаялись. Мальчик стоит и немцам говорит: извините, что мы убили солдат вермахта. А что мы их должны были? Погладить? Мы должны были что, вокруг них хоровод водить, благодарить их, хлеб-соль мы должны были им дать? Что мы должны были сделать? Какой у нас был вариант? Нам вариант был предложен: либо вы сдохнете, мы вас убьем, всех уничтожим, мы уничтожим, это война на уничтожение. Либо побеждайте. Мы победили. Понимаете? А потом мальчик: о боже, бедные солдаты вермахта. Нет, ну жалко, конечно, ребят, которые вынуждены были исполнять эти приказы гитлеровские. Жалко. Я уверен, что там были солдаты, которые не хотели вообще воевать, но куда деться. Все ясно. Но извините. Не мы к вам пришли, а вы к нам пришли. Вы с оружием в руках пришли к нам весело играть на губной гармошке. Правильно? Правильно. Не мы к НАТО сейчас идем, они к нам идут. Не мы к их границам приближаемся. Где мы к их границам приближаемся, скажите мне, пожалуйста. Их границы встали рядом с нами. Логично? Логично. Они наступают, не мы. Правильно? Правильно. Так что изменилось? Идеология? Идеология разная, безусловно. Но идеология доминирования никуда не пропала. Ну, она не пропала, и все. Не докаялись. Ну да, видимо, да. Укажи верный способ правления. Верный способ правления очень простой. Опираться на народ. Вот. Свой народ. Холить или леять. Ставить интересы своей страны выше интересов других стран. Не обращать внимания на геополитических противников, которые тебе мешают, и стараться реализовать все свои потенциалы, которые только возможно. Не предавать свою страну, любить ее и развивать ее изнутри. Много работать и добиваться успеха. Вот я думаю, что это самое лучшее, что может быть. Пустые слова, скажете вы? Да. Как и все любые политические слова, они всегда пустые. Всегда. Потому что все политическое в общем лозунге. Правильно? Политика — это дело такое. Это разговоры. Это отношения. Это психология масс. Это слова. Поэтому слова значат. Не потому, что у них есть какое-то лексическое значение, а поэтому они значат. Слова формируют мысли. Слова значат. Понимаете? Поэтому лозунг — это важно. Поэтому пропаганда — это важно. Поэтому у кого нет своего лозунга и своей пропаганды, тот сгинет. Сгинет. Потому что пропаганда формирует правильный миф о государстве. А дело другой стороны – разрушить правильный миф о государстве и создать неправильный, плохой миф о государстве. Как примеры привести? Очень просто. Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Как вам? Вкидывается? Вкидывается. Советские воины-освободители были оккупантами. Работает? В некоторых странах работает. Советские солдаты изнасиловали 2 миллиона немок. Работает? Работает. Панфиловцев было не 28, и вообще не знаем, были ли они. Есть? Есть. Зоя Космодемьянская не герой, а сумасшедшая. Есть? Есть. Понятно? Это и есть разрушение положительного мифа о стране. И превращение его в негативный миф о стране. Мы все равно все живем в мифах. Мы все равно все живем в мифах. Точной информации ни у кого нет. Все равно это перетолки, все равно это мысли людей, все равно это восприятие. Так важно, но это восприятие. Считаете, что мы победители? Мы и есть тогда победители. Будете считать себя проигравшими? Мы будем проигравшими. все зависит от того, как мы себя воспринимаем. Все. Больше ни от чего ничто не зависит. Поэтому самая опасная война сейчас, конкретно для нас, это война не ракетками, не автоматами. У нас в этом полный порядок. Все тип-топ турецкий, сейчас не 90-е. Ракеты есть, самолеты есть, корабли есть, танки есть. Сейчас самая опасная война – это война за мозги. Никому не нужно захватывать вашу землю, если он возьмет ваш мозг. Вы сами ее отдадите. Просто потому, что вашим мозгом управляют. И, внимание, для этого не нужно никакого чипа в голове. Это я сторонникам чипирования говорю. Чипы не нужны. Есть куда более проверенные, старые и эффективные технологии информационного противостояния. А ваши чипы – это просто бредни. Вы просто бредите, понимаете? В тот момент, когда нужно бы подумать о реальных вещах, которые существуют, а вы бредите о чипах, что вас чипируют. Вас не нужно чипировать. Вам просто нужно доказать, что вы в меньшинстве. А. Что вы не правы. Б. Все. Дальше вы сами все сдадите. Сразу. Поэтому, обычно говорят, весь цивилизованный мир против России. Конечно же, Китай не цивилизованный мир. Индия не цивилизованный мир. Ближний Восток не цивилизованный мир. Цивилизованный мир – это коллективный Запад. Весь цивилизованный мир. Остальных стран вообще не существует. Все остальные – это не очень-то цивилизованные люди. Это ведь миф. Это ведь вброс. Это ведь лозунг. Понимаете, о чем говорю? Это ведь дезинформация. Но над ней даже не пытаются задумываться, потому что это уже давно штамп. А если уж штамп укоренился в голове, его выбить оттуда невозможно. Это как потемкинские деревни. Каждый, кто изучал историю и знает, кто такой Потемкин, понимает его вклад в строение нашего государства, создание его, нашего государства, и знает его прославленных учеников. Потемкин – супервеличина, супер. Оболганная чужой пропагандой. И, внимание, когда вы говорите «потемкинские деревни», вы повторяете, господи, штамп идеологической чужой пропаганды, существовавший несколько столетий назад. Понимаете? Несколько столетий. 11.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.